Я пользовался семинаром одного из моих духовных наставников, Рузова Вячеслава Олеговича, «Семейная нектарология» 2005 года. У него несколько этих семинаров. К счастью, великие предшественники оставили столько материала, что невозможно это все переработать. Просто времени не хватит. Поэтому я просто из этого семинара, который длился 6 дней, взял то знание, которое актуально для вас сейчас, именно вот для этой аудитории. Потому что ведическое знание лучше всего передается, когда рассматриваются актуальные моменты. Вот то, что сейчас больше всего нужно слушателям. Поэтому я взял именно эти актуальные вещи, что-то добавил, и я думаю, у нас будет две лекции по этому довольно-таки большому семинару. Мне понравился отрывок, недавно его в интернете вычитал. Муж говорит: я буду много работать, и настанет день, когда мы будем богатыми. Жена ему отвечает: мы уже богаты, дорогой, поскольку у меня есть ты, а у тебя есть я. Может быть, настанет день, когда у нас будут и деньги. Правильное понимание. Существует поговорка: на Западе вступают в семейные отношения с тем, кого любят, а на Востоке любят того, с кем живут в семье. Срабатывает принцип: кому служу, того начинаю любить. Это основано на развитии дружелюбия. Развивая это чувство, человек становится способным отдавать другому все, даже если тот начинает относиться к нему хуже. Если мы ждем хотя бы такого же ответа, значит, это не любовь, это бизнес. Ты мне, я тебе. Развитое чувство дружелюбия чрезвычайно важно для семьи, так как после некоторого охлаждения партнеры остаются вместе на основе дружелюбия. Семьи распадаются по одной простой причине – это невысказанное ожидание. Они ожидают друг от друга определенного поведения, но не получают это в реальности, так как не проговаривают этого до свадьбы, да и не получили должного воспитания в детстве. В основном мужчина ожидает, что женщина не изменится, а она меняется. А женщина ожидает, что мужчина изменится, а он не меняется. От мужчины ожидается, что он будет давать защиту физическую, финансовую и, самое главное, эмоциональную. Женщины более чувственны, чем мужчины. Они ищут подоплеку во всем. Что он хотел этим сказать? Надо разговаривать с женщиной долго, пока она не насытится информацией и теплотой моральной заботы. Это может быть большая аскеза для мужа, но это нужно делать в обязательном порядке. Понимаете? От женщины ожидается, что она создаст уют и комфорт. Встречаясь до свадьбы по 2 часа в день, мужчина и женщина сосредотачивались на этом общении, и создавалось чувство, что остальные 22 часа они тоже думали друг о друге. Однако это не так. Поэтому после свадьбы у обоих возникают взаимные претензии, так как оказывается, что у каждого есть своя жизнь, свои интересы. Они готовы сосредотачиваться друг на друге те же 2 часа. Но этого уже кажется мало. Это даже оскорбительно. Смотрите, что происходит. Обычно свидания, они длятся больше 3 часов. Обычно первые. Для чего нужно первое свидание? Чтобы состоялось второе. Если они серьезно друг другу понравились. И что происходит? Они приходят, заранее настроенные на эти 3 часа. И такие хорошие. Вот ангелы воплоти. Но больше 3 часов притворяться невозможно. Потому что притворство – это напряжение. И нельзя быть долго напряженным, все равно охота расслабиться. И вот они 3 часа попритворялись, хорошее впечатление произвели друг на друга, пыль пустили друг другу в глаза. И возвращаются домой и в свою привычную колею ругаются там, с родителями, с другими родными и так далее и тому подобное. И готовятся к следующей встрече, медитируют, сосредотачиваются, чтобы опять вот такими вот быть ангелами, чтобы понравиться друг другу. Но в чем проблема? Если человек не занимается наукой самоосознания, то есть духовной практикой, он себя даже не знает. Понимаете? Потому что, что значит «я знаю себя»? Это значит, что я знаю, как поведу себя в любой ситуации. Когда у нас были лихие 90-е, многие новые русские признались, мы были не готовы к тем огромным деньгам, которые свалились на нас. И я видел, как люди портились на глазах. Просто портились на глазах, получив деньги, получив власть. Почему? Они разве хотели отношения разрушать? Нет, конечно. Но они не знали себя. И человек, который себя не знает, встречается с другим человеком, чтобы начать совместное проживание. Его-то он тем более не знает. Тем более это противоположный пол. Итак, два человека, которые себя не знают и друг друга, начинают жить вместе. В Америке целые институты работали, и в Советском Союзе, чтобы на полгода, когда запускают космонавтов в космос, сделать их существование неконфликтным. Потому что в закрытом помещении два человека без конфликтов это практически невозможно. В семье проще. Там третий появляется. Ребенок уже переключает внимание на себя. Но проблема в том, что они и его тоже не знают. Итак, все живут, себя не знают, других не знают и при этом надеются на счастье. В полном незнании. Понимаете, да, в чем дело? Поэтому, чтобы познать окружающий мир, нужно вначале познать себя. И так как они друг друга не знают, и себя не знают, и еще и ожидания не проговорили, то появляются обвинения. Ты меня больше не любишь. Им же нужно больше 2 часов друг другу уделять, да? А у них нет такой привычки. Ты меня больше не любишь. У тебя появилась другая. Твои друзья для тебя важнее, чем я. Но так было и до замужества, понимаете? Нужно приготовить свое будущее самим. Как это делается? Сейчас очень практичные моменты пойдут. Процесс приготовления пищи влияет на сознание человека. Женщина не просто готовит пищу, она готовит себе свое будущее. И чем более вкусно она приготовит, тем более счастливое будущее ее ждет. Замешивание теста. Замешивание теста имеет глубокое внутреннее значение. Мука, вода, соль и специи – это различные отношения супругов, родственников и их детей. Чем дольше и качественнее их замешивать, тем крепче будет семья и сплоченнее отношения. Если замесить некачественно, то глубокой связи не будет, и члены семьи будут уходить по своему пути развития. Женщина должна вложить все свои усилия и всю свою любовь в процесс замешивания теста. Так она формирует свой гороскоп. Мука олицетворяет собой звезды, специи, благоприятные качества планет, а готовое блюдо – астрологическую карту женщины. Поэтому по готовому блюду можно понять ее карму. Огонь судьбы. Огонь олицетворяет судьбу. И когда он касается пищи, судьба женщины решается окончательно. Необходимо тщательно следить, чтобы пища не пригорела. Если это все-таки случилось, значит огонь хочет, чтобы женщина повторила этот медитативный процесс приготовления. Очень благоприятно, когда жена зовет мужа на кухню зажечь огонь. Это привносит в процесс приготовления священный настрой. Огонь, зажженный мужем, поможет женщине в приготовлении пищи и защитит ее от ошибки. Не только одной, а от ошибок в целом. Огонь, зажженный самостоятельно, будет мешать приготовлению, как еще одна женщина на кухне. Но так как у нас сейчас не печки, да, то муж просто подходит, включает плиту. Потому что это очень важно, исходя из вышесказанного. Видели, как две женщины на кухне себя ведут? Это скандал. Длительность приготовления. Если женщина готовит пищу не спеша, то и мужчины захотят с ней длительных отношений. Но если она тороплива или вообще пренебрегает этой обязанностью, то у мужчин тоже не возникнет постоянных чувств. Женщины, помните, если на кухне нет еды, значит и мужчина скоро о вас перестанет думать. а ваши отношения превратятся в торопливые связи. Разнообразие пищи. Если питание не разнообразно, то и отношения становятся сухими и скучными. Каждое дополнительное блюдо – это подарок для мужа. Так вы вызовете в его сознании ответное желание делать вам подарки. Насколько вкусным будет дополнительное блюдо, настолько богатый подарок захочет сделать вам ваш супруг. Соотношение усилий таково. 7 раз хорошо приготовленный обед для мужа вызывает в его сознании желание сделать один подарок. Поэтому женщина не должна торопиться со своими просьбами, а лучше ей выжидать накопления позитивного настроения в сознании мужчины. Торопливость в этом деле вызывает лишь ответное раздражение. Обеденный стол. Ваша жизнь будет выглядеть так, как выглядит ваш обеденный стол. Украшайте его как можно дольше и лучше, и ваша жизнь тоже станет вкусной и прекрасной. Чем меньше на вашем столе пустого места, тем меньше опустошенности вас ожидает в жизни. Свободное место говорит о том, что вы не готовы отдать все свое сердце своей семье. Заполните стол полностью, чтобы и в вашем сердце не осталось никакой пустоты и места для порочных мыслей и желаний. Внутренняя красота. Кроме того, настоящая красота женщины выражается в красоте ее кулинарного искусства. Это ее внутренняя сущность, и так можно легко понять ее природу. По формам тела будущее так просто не определишь. Но по простому обеду в доме будущей супруги можно легко догадаться, что вам грозит на всю последующую жизнь. Предсказание. Если обед полноценный и маслянистый, то жизнь будет ровная и спокойная, а женщина будет прекрасной матерью вашим детям. Если обед островат, ждите бурных отношений и постоянных перемен. Жизнь будет наполнена яркими чувствами и переживаниями. Если обед соленый и неразнообразный, то перед вами разумный человек и достаточно самостоятельный. Такая женщина вполне справится с жизнью без вашей помощи, а найти с ней общие интересы будет увлекательной задачей. Если преобладают мучные изделия, это не просто мать, это настоящая бабушка в хорошем смысле этого слова. Вы и все ваши родственники будете защищены от невзгод под ее пристальным вниманием. Если приготовленная, разноцветная и радует глаз, семейная жизнь будет наполнена красками и удовлетворит все потребности каждого члена семьи. Жизнь будет похожа на посещение Диснейленда. Если обед богатый, состоящий из топленого масла, дорогих специй и молочных продуктов, такую семью ожидает богатство и благополучие. Считается, что сама Лакшми, богиня процветания, будет принимать пищу вместе со всеми членами этой семьи за одним столом. Магия перемешивания. Женщине нужно помнить, что перемешивая пищу, она должна желать счастья всем членам семьи и медитировать на крепкие отношения. Мешать пищу против часовой стрелки опасно, так как в эзотерических практиках это применяется для того, чтобы вызвать разрыв во взаимоотношениях. То есть по часовой надо мешать. Волшебный голод. Пища становится вкусной для того, кто очень проголодался. Поэтому женщина не должна вводить в привычку частые перекусы. Нечастые, но полноценные приемы пищи сохранят у членов семьи вкусовые ощущения на всю оставшуюся жизнь. Иначе вкус вашей пищи постепенно обесценится, и ваши отношения, как следствие, постепенно расстроятся. Все будут искать новый вкус на стороне. Психологи утверждают, что пища, которую употребляют бедные, всегда более вкусна, ибо голод порождает вкус. Но это редко случается среди богатых. То есть в йоге различаются, например, голод и аппетит. И йог ест только тогда, когда есть голод. А аппетит я просто готов свой язык удовлетворять постоянно чем-то вкусненьким. Но это до добра не доводит. У людей состоятельных обычно слабое пищеварение, тогда как у бедных могут перевариваться в желудке даже ржавые гвозди. В буддийских писаниях говорится, что питаться 3 раза в день соответствует животным, 2 раза в день людям, 1 раз в день святым. При 2-разовом питании сознание не концентрируется на еде, а при 3-разовом концентрируется. Не просто вкусное, но здоровое. Вкус пищи не в самой пище, а в нашем отношении к ней. Можно есть только самую изысканную пищу. Но если наш ум раздражен и обеспокоен, то она покажется безвкусной. Более того, такая пища станет для нас ядом. Поэтому принимать пищу можно только в спокойном состоянии сознания. Можете «Ом намо бхагавате васудева» я 3 раза пропеть перед обедом, завтраком или ужином и начинать вкушать. Об этом и должна позаботиться женщина. Все активные действия могут быть отменены в обеденное время. Выключены телевизоры, телефоны, компьютеры, газеты отложены, книги закрыты, дела оставлены на приемлемой стадии, так, чтобы 1 час о них не надо было вспоминать. Такая концентрация на приеме пищи приведет к оздоровлению физического и психического состояния всех членов семьи. В этом случае жена выступает в роли врача, и от ее решительности будет зависеть здоровье ее любимых. Если же она не позаботится об этом, в семье постепенно появятся хронические заболевания. И сама она будет постоянно испытывать недомогание. Все есть пища. Под пищей подразумеваются все чувственные удовольствия. Форма – это пища для глаз, запах – это пища для носа, касание – пища для кожи. Опытная жена заботится, чтобы все эти виды пищи были изысканными и наполнили дом в должном количестве. Поэтому для женщины приготовление пищи не останавливается ни на минуту. Она постоянно заботится о том, чтобы чувства всех членов семьи были удовлетворены и успокоены. Материнская забота способна наполнить чувство человека возвышенным удовлетворением. Вкусная еда, приятная музыка и любовные ощущения воздействуют на одни и те же области мозга. Хотите, чтобы в доме была любовь? Пусть в нем всегда играет приятная музыка и готовится ароматная и привлекательная пища. Вид прекрасной женщины связан с центром в мозге, который отвечает за желание зарабатывать деньги. Поэтому женщина всегда должна выглядеть прекрасно. Это ее оружие, и это ее защита семьи от разорения. Ничто не может справиться с мужской ленью, кроме природной красоты женщины. Если соблюдать эти правила, чувства родных и близких будут наполняться любовными и дружественными эмоциями. Смотрите, да, сколько зависит вообще от женщины. Лечебная пища. Для нарушенного пищеварения лучше всего готовить себе самому. Потому что для пищеварения очень важно, чтобы пища нравилась. А когда сам готовишь, то что бы ни приготовил, всегда покажется очень вкусным и приятным. Я знал одну девушку, она вот готовить не умела, но все время нахваливала свою еду. Все остальные крайне приличия, может быть, ели, а она говорит, как вкусно, как хорошо. Потому что вы же свое сознание вкладываете. Когда вы сами едите то, что вы приготовили, это просто резонирует очень благоприятно. Поэтому, если вы болеете, можете постоянно только для себя готовить сами. Наш вкус определяется нашим индивидуальным устройством тела. И когда состояние тела выходит из равновесия, то и вкус меняется так, чтобы отрегулировать нарушенный баланс энергии. В нашей голове уже варится тот обед, который нам приятнее и полезнее всего. И стоит подумать, насколько он сочетается с тем, что мы видим в реальности, что делает нас счастливыми, здоровыми и удовлетворенными. Именно об этом и должна позаботиться жена, пытаясь доставить удовольствие всем членам своей семьи. Вряд ли можно ожидать хорошего настроения от одного и того же блюда в течение месяца или иногда даже всей жизни. Молоко. Молоко отвечает за сладость отношений. Раньше родители соблюдали пост на одном молоке, чтобы избавиться от негативных эмоций и родить спокойных и здоровых детей. Иногда такой пост длился до 12 лет и считался полным постом, так как молоко не прерывает пост. Я слышал такую вещь, что если вы 1 год пропаститесь на молоке, занимаясь духовной практикой, то 70% вашей кармы сгорит. Но это не просто целый год на молоке. Есть в Индии йоги, которые только на молоке живут. Даже сейчас. Потому что если это настоящее молоко, то там есть все необходимые питательные вещества, которые нужны взрослому человеку. По идее, больше ничего не надо. Организм полностью удовлетворится одним настоящим молоком. Но если к женщине относиться плохо, то это сравнивается с тамариндом, который превращает молоко в простоквашу. И тогда женщина станет кислой, а отношения с ней сугубо деловыми. Мужчины должны помнить, молоко можно легко превратить в простоквашу, а простоквашу превратить в молоко не могут даже йоги. В доме должно быть много молока. Так как молоко – это жидкое счастье. Молоко также называют жидкой религией. Почему? Потому что правильное употребление молока развивает все хорошие качества. также развивает, восстанавливает вигьяна майя-коша, тонкие ткани головного мозга, которые разрушены неправильным образом жизни. И человек становится способным принять истинное знание. Но я сейчас не буду касаться того момента, как правильно пить молоко. Тема другой лекции. Но молоко, конечно же, должно быть настоящим, еще раз подчеркну, не из магазина. Оно там мертвое вообще. Тот, кто пил деревенское молоко, он сразу это поймет. В чем секрет молока? В том, что оно вызывает качество бескорыстия, так как произведено самым бескорыстным живым существом – коровой. Зелень. Зелень успокаивает и радует зрение. Присутствие зелени в пище делает всех довольными и удовлетворенными. Кроме того, зелень скрывает недостатки в приготовлении пищи у неопытной хозяйки, а у опытной она подчеркивает прелесть ее блюд. Хлеб и крупы. Эти продукты снизят депрессивное состояние у членов семьи, особенно в зимнее время. Правильные и с любовью приготовленные мучные изделия избавят членов семьи от стрессов, психологического напряжения и беспокойного поведения. Это лучшая профилактика нервных срывов. В семье, где постоянно пекутся пирожки, редко увидишь орущих друг на друга супругов. Пища, вызывающая болезни. Украденная пища несет в себе грех. По этой причине на Востоке питаются в основном вегетарианской пищей. Животные не согласны отдавать нам свое тело. По этой причине невегетарианская пища считается украденной. Овощи и фрукты сами призывают к себе, делая свой вид, вкус и запах привлекательным. Такая пища становится настоящим подарком и пригодна для безопасного употребления. Животное же проявляет свое нежелание очень ясно и понятно. Оно убегает, и не просто убегает, а очень быстро убегает, тщательно запутывая следы. Просто ешьте ту пищу, которая от вас не убегает. Иначе люди тоже начнут от вас разбегаться. Чистая пища дает память. Нет ничего лучше, чем самостоятельно выращенные овощи и фрукты. Земля, как мать, наполняет их любовью и здоровьем. Чистая пища приводит к очищению тела, а очищенное тело приводит к улучшению памяти. Муж не вспомнит о вас, даже если вы его закормите вкусной, но не чистой, в том числе и убойной пищей. Она убьет его память о вас. Вообще, по идее, все привозные продукты, они бесполезны для нашего организма. Потому что наш организм, если он здесь родился, вот, да, вот на этой земле, в Бурятии, он приспособлен под те продукты, которые здесь выросли. А все эти бананы, виноград и все остальное, ну это просто для языка, по большому счету. Пользы никакой, если вообще не в минус мы уходим на самом деле. Поэтому старайтесь покупать те продукты, которые выращены здесь. Витамины, ну вот ягода. У нас куча всякой ягоды, собирается осенью, можно делать варенье. То есть это будет намного полезнее, чем фрукты, привезенные откуда-то из-за рубежа. О посуде. Чистая посуда говорит о чистоте сознания женщины. Когда женщина отмывает домашнюю посуду, она отмывает свое сердце от корыстных желаний. Это самый верный способ достичь счастья в семейной жизни. В современной семье никто не хочет мыть посуду. Это значит, что корысть преобладает. Я, например, почему люблю мыть посуду? Потому что ударные поверхности кулака, ну вообще кисти у меня повреждены тренировками в боевых искусствах раньше. Ну и сейчас я по стеночке калачу. И горячая вода, она просто вот эти травмы облегчает. И поэтому я очень люблю мыть посуду. И вообще вода очень сильно успокаивает. Текущая вода. Вообще соприкосновение с водой. А когда хозяйка делает все своими руками, то есть моет, стирает, на руке все биологически активные точки присутствуют. То есть все внутренние органы, практически все строение тела представлено точками на кисти. И когда вы моете посуду, когда вы стираете, вы их массируете. Мало того, что ваш ум успокаивается, а ведь все болезни от беспокойства ума, кроме венерических. Мало того, что ум успокаивается, вы как бы уже оздоровляетесь, да? Еще и вы массируете биологически активные точки. Еще и дополнительно здоровье приходит. То есть, по идее, в идеале Нужно отказаться от этих стиральных машин. Просто стирать. Потому что машина, ну она же влаживает чисто вот то, что вот в ней есть. Механика. А когда жена, мать стирает, она же свою любовь вкладывает также туда. Даже в одежду. Это совсем другое. Вернемся к посуде. Вряд ли можно рассчитывать на счастье в такой атмосфере, где корысть преобладает. Такая гора посуды вечером. Немытая на ночь посуда равнозначна незакрытой на ночь входной двери. Счастье и богатство уйдет из этой семьи. Хорошая хозяйка не потерпит грязной посуды даже во время приготовления пищи. Это ее способ позаботиться о благосостоянии своей семьи. Посуда обладает особым притяжением. Чистая посуда притягивает в дом хороших гостей, а грязная – плохих. Так можно легко определить, стоит ли в этом доме оставаться надолго. Если посуда не отмыта, лучше уйти из этого дома до захода солнца. Почему? Потому что если вы оставили грязную посуду на кухне на ночь, то это привлекает духов и привидений. Они будут осквернять вас всю ночь своим влиянием. Даже если вы устали, все равно помойте на ночь посуду. Очень хорошо. Иначе хорошего сна вам не видать со всеми вытекающими. О покупке. Когда женщина покупает продукты, она покупает будущие дни счастья для своей семьи. Каждый свежий, красивый, спелый и приятно пахнущий овощ или фрукт – это день счастливой и спокойной жизни в этой семье. Мужчина со своей стороны должен обеспечить женщину деньгами, чтобы она могла выбрать самые качественные продукты на рынке. Продукт выбирается сначала на глаз, затем на запах, затем на руку. Одним словом, он сначала должен понравиться на вид, затем его надо понюхать, чтобы понравился его запах, и после этого потрогать, чтобы понять, вялый он или плотный. Семья, в которой экономят на продуктах, становится бедной и несчастной, так как экономия на продуктах – это экономия на счастье своих собственных родственников. Однако и большие неоправданные расходы тоже могут испортить все дело. Перебор в тратах приводит к ленности. Дети и муж не захотят активно трудиться на благо семьи. Так что и в этом случае придерживайтесь золотой середины. Освещение пищи. Если пищу не осветить, она будет темной. Осветить в смысле одухотворить. Темная пища приводит к помрачению рассудка членов семьи. Как в темноте человек будет спотыкаться и падать, так и члены семьи, поев неосвященной пищи, будут постоянно совершать глупости и принимать неверные решения. Муж будет путать других женщин со своей женой и отдавать деньги на необдуманные проекты. Дети выберут неправильных супругов, а животные могут даже укусить своего хозяина. Осветите дорогу своей семье, осветив свою пищу на домашнем алтаре. Остатки пищи. У хорошей хозяйки пища не остается. Если пища остается, значит она невкусная. Тот, кто выкидывает остатки пищи, выкидывает свою удачу. Необходимо есть так, чтобы пища не пропадала. Не ешьте все сразу, отложите часть на потом. Глаза два, а желудок один. Поэтому положите столько, сколько нравится глазам, и отделите ровно половину. Это как раз столько, сколько надо вашему желудку. А если съесть все-таки не получилось, накормите любого человека или в крайнем случае животное. Почему? Когда вы просто выбрасываете пищу, вам же определенное количество пищи дано на эту жизнь. Вы в старости будете голодать. Вы же свою пищу выбрасываете. А когда вы кого-то накормили, даже животное, то это не выброшенная пища. Из ваших ресурсов это не уходит. Притча. У одной благочестивой женщины был негодный муж. Он не просто пил спиртные напитки, он время от времени посещал соседских женщин. Особенно ему полюбились три из них. Жена знала об этом, сердце женщины невозможно обмануть. И молилась Богу, чтобы он направил ее мужа на путь истинный. Но она не просто молилась, а во время молитвы готовила прекрасные булочки и кормила ими мужа и этих трех любовниц при каждой встрече. Через некоторое время все они забеременели, и у них родились сыновья. Сын первой любовницы стал деревенским пастухом и отказался пасти коров этого пьяницы, так как коровы были неухожены, и он не хотел брать за них ответственность. Так мужу пришлось самому пасти целый день своих коров, и у него пропало время на общение с женщинами. Сын второй любовницы стал сборщиком налогов и отбирал у него все спрятанное и утаенное и назначал большие штрафы. Так у мужа не осталось денег на вино и любовниц. Конечно же, они от него сразу же отвернулись. А сын третьей любовницы стал важным чиновником и, узнав от своей жены о развратном поведении этого человека, вызвал его на суд и предупредил, что если тот еще раз обидит свою жену, он посадит его в тюрьму. Так приготовление пищи защитило женщину в этой интересной истории. Теперь перейдем к мужчинам. Женщины тоже должны это знать, чтобы подсказать. Мужчина подготавливает свое будущее через процесс заботы об окружающих. Современная лжеидеология унизила и очернила идею заботы, обозвав ее унижением и рабством, тем самым лишив человека основных качеств – благодарности, внимательности и ответственности. Почему это я должен унижаться перед другими, думает современный человек. В то же время прекрасно унижаясь перед работодателем за небольшую зарплату. Но от родных и близких не придет никакой зарплаты. Скорее всего, они ее всю потратят. Поэтому отношения с ними строятся на основе бескорыстной любви и заботы. Забота и служение – это признак бескорыстной любви. А где есть любовь, там и изобилие. Мне понравилась вот эта история. В канун Нового года благочестивая женщина увидела, как мимо ее дома проходят три старца. Она вышла и предложила им остановиться на ночлег и поужинать вместе с ее семьей. Но мудрецы ответили: «Нас зовут богатство, удача и любовь. Обычно мы не посещаем дом все втроем. Иди и поговори со своим мужем, кого из нас троих вы бы хотели пригласить к себе в гости в этот праздничный вечер». Муж очень обрадовался такой новости и решил пригласить в дом богатства. Жене же понравился старик с именем Удача, но их ребенок попросил родителей пригласить в их дом любовь. Родители решили сделать ребенку в Новый год подарок и исполнить его желание, пригласив в дом мудреца с именем Любовь. Однако, как только он зашел в дом, остальные тоже последовали за ним и сели за общий стол. «Как же так?» – спросили родители. «Вы же говорили, что заходите в гости только по одному». «Да», – ответили мудрецы. «Богатство и удача обычно ходят только по одному, не беря с собой остальных. Но когда в дом приглашают любовь, она берет с собой всех своих друзей, включая богатство и удачу». Любить – это значит служить. И заботиться. В первую очередь мужчина должен заботиться о членах своей семьи. Когда мужчина заботится о самых близких родственниках, то он заботится также и о своей удаче. Сама богиня процветания Лакшми Деви приходит посмотреть на мужа, который заботится о своей жене, детях, родителях, братьях и сестрах. День считается удачным, если мужчине удалось позаботиться обо всех членах семьи. Если кто-то остался без внимания, день считается потерянным зря, и его придется пережить заново. Члены семьи олицетворяют разные аспекты жизни человека. Забота о старших членах семьи – отец, мать, бабушки и дедушки – устраняет беспокойство, приходящее из прошлого. Каждый из нас уже успел совершить множество глупостей, и они преследуют нас повсюду. Забота о равных членах семьи, братья и сестры – устраняют беспокойство, возникающее от деятельности в настоящем. Средняя ошибочность поведения составляет 75% и требует постоянного напряжения и исправления. Если не заботиться о родных, исправить все свои ошибки будет чрезвычайно трудно. Человеку будет намного легче, когда его ошибки будут прощаться теми, о ком он заботится. Забота о детях и внуках избавляет от возможных беспокойств в будущем. Множество своих глупостей мы не успеваем исправить, а иногда даже просто не замечаем, поэтому последствия неумолимо приходят через некоторое время. Не заботясь о младших, человек не строит свое будущее, а попадает в рабство последствий своей собственной деятельности. Избавление от трех типов беспокойств. Правильной заботой и служением человек способен избавиться от тройственных материальных страданий. В материальном мире есть три вида страданий. Первое – адхиатмика – страдания, причиняемые телом и умом. Второе – адхибаутика – страдания, причиняемые другими живыми существами. И третье – адхидайвика – страдания, вызванные стихийными бедствиями. То есть полубоги. когда нами недовольны. От всего этого можно избавиться, если мужчина позаботится о том, чтобы вся семья развивалась в духовном направлении. Адхиатмика перестает беспокоить, когда муж заботится о том, чтобы в семье проводились духовные чтения. Обычно это происходит утром и вечером, когда вся семья собирается и читает духовные трактаты. Это избавляет семейную жизнь от постоянного раздражения друг другом. Настоящая гармония в том, когда все способны вместе слушать о возвышенном, о духовном. Это возвышенный процесс йоги, способный избавить семью от всех видов проблем. Если в семье присутствует раздражение, это значит, что мужчины не заботятся о единстве целей и взглядов всех членов семьи. Проблемы в семье возникают только от того, что она просто не может стать семьей, так как семья основана на взаимопонимании. История. Один негодяй должен был перенести краденое из деревни в деревню. Обычно краденое переносится ночью. И он никак не мог найти себе попутчика, чтобы его наворованное тоже ночью кто-нибудь не украл. Но один святой человек согласился пройти с ним этот путь ночью. «Сколько ты просишь?» – спросил его вор. «Всего 2 рупии», – сказал человек, что было очень маленькой платой. «Но у меня есть одно условие», – продолжил он. «Весь путь мы будем говорить о Верховном Господе Хари». «Отлично», – обрадовался вор. «Знание тоже помогает воровать». И отправился вместе с ним в ночной поход. Дорога занимала немного времени, и за час они добрались до нужной деревушки, где и расстались. Но на прощание святой сказал ему странные слова. «Когда придется выбирать, выбери эту ночь». Через много лет вор умер и отправился в ад на страшный суд. Судей его спросили, какая последовательность тебе подойдет? Сначала отстрадать за 80 лет воровства или наслаждаться за 1 час разговоров о Боге? Вор вспомнил слова святого и выбрал второе. Судей ему назначили наслаждаться 10 часов, так как добрые дела, общение со святым и разговоры о Боге умножаются в 10 раз. Попав в рай, он встретил того же святого и спросил его, «Как же теперь быть? Ведь скоро придется попасть в ад». Но святой успокоил его и сказал, «Просто слушай о Боге эти 10 часов». Через 10 часов вор опять вернулся в суд, его опять попросили выбрать из наказания и наслаждения. Он опять выбрал наслаждение, и ему назначили 100 часов, так как время опять умножилось на 10. Но перед тем, как уже отправиться в рай, его вызвал к себе начальник суда, сам бог смерти, Ямарадж, и сказал ему, «Я разгадал твой план. Каждый раз ты будешь слушать в раю о Верховном Господе Хари, и так никогда и не попадешь в ад. Поэтому я сразу прощаю тебя и снимаю твое наказание в аду». Так даже 1 час разговоров о Верховном Господе Хари может аннулировать целую жизнь обмана и насилия. Адхибаутика перестает беспокоить, когда муж заботится о том, чтобы семья не погрязла в зависти и злобе. Вся семья учится делиться тем, что заработала с близкими, соседями и нуждающимися. Когда в человеке пропадает зависть, его перестают замечать агрессоры этого мира. Вас не заметит не только преступник на улице, вас не заметит даже комар. Птицы будут прилетать к вам на окно или даже садиться на голову. А самые злобные живые существа, такие как змеи и скорпионы, посчитают вас своими друзьями. Я видел такие моменты. Стоим лето на улице, вечер, всех комары кусают, одного нет. Даже они на него садятся, они все равно не кусают. Если вы жертвуете на какие-то благие дела, вы же уже отдаете деньги. Зачем судьбе посылать к вам воров? И так далее и тому подобное. Очень интересная тема. Адхидайвика перестает беспокоить тогда, когда муж развивает в семье осознание того, что все принадлежит Богу, а мы являемся хранителями его богатств. Поэтому вся семья должна выражать Всевышнему благодарность за его дары, что чаще всего практикуется как совместная молитва перед едой. Забота о домашних животных. Домашние животные являются 2-ми детьми для хозяина дома. Но самое интересное, что заботясь о животных, с умонастроением доброты, не желая их в конце концов убить и съесть, человек способен получить их благоприятные качества и изжить в себе их негативные качества двойники. Я сюда вставил вот этот момент высказывания мудреца Чинаки. Он очень практичный. Чинаки Пандит говорил: учись у льва одному качеству, у журавля тоже одному, у петуха четырем, у вороны пяти, у собаки шести и трем у осла. Лев. Одно важное качество, которое мы можем перенять у льва, это то, что бы человек ни делал, он должен это делать всем сердцем и прилагать энергичные усилия. Как лев, делая все сосредоточенно и стремительно. Ученик спросил у учителя: когда лев бросается на добычу, будь то слон или кролик, он всегда использует всю свою силу. Что это за сила? Учитель ответил: это дух искренности. Журавль. Мудрый должен контролировать свои чувства, как журавль, и стремиться к цели с учетом времени, места и обстоятельств. Петух. Вставать в нужное время, занимать смелую позицию и быть решительным в сражении. Делать справедливый раздел имущества между родственниками и зарабатывать на хлеб собственными усилиями. Этим четырем вещам можно поучиться у петуха. Ворона. Верность законной жене, мужу. Смелость, бережливость, умение делать запасы полезных вещей, бдительность, недоверие чужим. Эти пять вещей нужно выучить у вороны. Собака. Удовлетворенность, несмотря на недостаток или отсутствие пищи, несмотря на то, что есть большой аппетит. Мгновенно пробуждаться, несмотря на глубокий сон. Непоколебимая преданность хозяину и храбрость. Этим шести качествам нужно выучиться у собаки. Осел. Хотя осел устает, он продолжает нести груз. Он не обращает внимания на холод и жару. Он всегда остается довольным. Этим трем вещам нужно научиться у осла. Тот, кто практикует эти 20 качеств, становится непобедимым во всех своих начинаниях. В каждом живом существе есть что-то позитивное и негативное. Правильное общение с животным приводит к правильному взаимообмену качествами. Если мы убиваем животное, к нам переходят все его негативные качества. И тем самым у нас уничтожаются качества, соответствующие позитивным. Например, в собаке есть ряд позитивных качеств, ряд негативных. Главное ее позитивное качество – это преданность и концентрированность. Это то, чего так не хватает нам на пути духовного развития. И когда мы в семье правильно о них заботимся, эти качества переходят к нам. Негативные качества – это разговоры посредством лая, и, соответственно, этот способ общения уходит из нашей жизни. Часто по выходным дням «ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва Общаются. Кстати, одна из причин скандалов в выходные дни между супругами – поздний подъем. Далее. Но как позаботиться о собаке? Ей надо предоставить территорию, место для отдельного жилья, еду и объекты охраны. В современных условиях квартиры мы не способны это сделать. Поэтому скорее обрекаем собаку на страдания, нежели заботимся о ней. Но ничто не приносит такого блага, как забота о корове, так как именно она способна поделиться с нами основным качеством, необходимым для развития любви, бескорыстием. Забота о соседях. Позже, когда у меня отец учился в Высшей академии МВД в Москве, я тогда был в подготовительной группе детского сада и первый класс там заканчивал. Для меня было удивительно, как для сибиряка, что там никто не знает своих соседей. Вообще, там годами десятилетия живут, соседи не знают, как это по имени. Но сейчас я заметил, что я тоже своих соседей не знаю. Многие съехали, какие-то мы приехали, я их не знаю практически никого. О чем говорить, что западное мышление, оно до нас дошло очень сильно. Соседи – это олицетворенная совесть. Они видят все нечистоты в нашем сердце и сообщают нам об этом явно или скрыто в виде разговоров друг с другом. Мы не можем от этого избавиться, так не можем убить свою совесть. Помните, борьба с соседями – это борьба со своей собственной совестью. К совести необходимо прислушиваться и благодарить ее за откровенность. Кормите своих соседей освященной пищей, и ваша совесть будет спокойна и сытой. Забота о подчиненных. Наши подчиненные – это представители бога смерти и Мараджа. О, как интересно. Как мы будем заботиться о них в этой жизни, так бог смерти позаботится о нас в мире ином. Стремкаешься к ним, пойдем. относимся к подчиненным, так и свет отнесется к нам. Все хотят, когда со старостью умеют спокойно. Поэтому и создайте своим подчиненным условия спокойствия и заботы. Забота о сослуживцах. Это те, с кем нас свела судьба в одном месте. Они олицетворяют наши болезни, которые тоже хотят жить с нами в одном теле. Как мы относимся к сослуживцам, так будут протекать болезни в нашем теле. Все связано вообще. На том, как плане. Забота о земляках. Одной из целей нашего рождения является позаботиться о счастье тех людей, с которыми мы вместе родились. Эта цель большая, но именно такая цель способна поднять нас над суетой материального мира. Иначе мы подвязнем в бытовых сплетнях. Почему человек, который уезжает куда-то в чужбину, и даже у него там карьера, богатство, семья, может быть, дети, да, но у него ностальгия. Почему? Потому что Родина – это один из видов гуру, духовного учителя. А гуру принято давать гуру дакшину, то есть как-то отплатить за заботу. И поэтому человек, который не отплатил гуру в виде Родины, он же связь эту с гуру потерял, поэтому очень сильно страдает на чужбине. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, только не любила. Но ведь Родина — это же не вот эти деревья, это земля, это же люди, так же ведь? Поэтому нужно просто заботиться о земляках. Настолько, насколько мы можем. Никто не требует невозможных вещей. Забота о доме. Дом — это наше второе тело, данное нам свыше. И когда мужчина заботится о доме, он заботится о духовном и физическом здоровье всех членов своей семьи. Это вторая по ценности вещь в этом материальном мире для человека. И правильная забота о ней способна разрешить многие проблемы. Но это возможно только в том случае, если правильно оценить истинное предназначение дома. Построение дома – это построение своих отношений с животными, людьми и Богом. Поэтому и чистота дома определяется даже не его внешней чистотой, а чистотой взаимоотношений. А ценность постройки определяется тем, способна ли она разрешать проблемы человека. Если да, это волшебный корабль, способный отвести нас в духовный мир. Если нет, это не дом, а место на кладбище. В Индии постройка дома – это религиозное занятие. И в этом секрет достижения счастья в четырех направлениях – дармы, артхи, камы и мокши. Дарма – религиозные обязанности. Люди, живущие в таком доме, должны постоянно ощущать духовное счастье. Во всех культурах в доме всегда устраивался красный угол – место поклонения Богу. И вся жизнь в доме вертелась вокруг этого алтаря. Все, что бы ни приносилось в дом, сначала освещалось на алтаре, и все благодарили Бога за его заботу. А если что-то случалось, все шли к алтарю за помощью, так как только Бог мог действительно разрешить все проблемы, и мужчина должен был понимать это, как никто другой. Жизнь в таком доме сама собой приводила к святости, и у обычных людей должно было возникать чувство почтения и желание поклониться при виде жителей такого дома. Почему говорится, мужчина должен построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Но ведь это же русская поговорка, значит, ведическая. Дом, раньше каждый был храм. Вырастить сына преданным Богу, либо героем хотя бы. Или как в этом анекдоте, настоящий чукча должен построить вигвам, увидеть дерево и помыть сына. Но в каждой русской поговорке я с каждым разом убеждаюсь, там такая духовная истина заложена. Потому что это ведические поговорки, и они все направлены на развитие духовности. Поэтому дом должен стать храмом. Мужчина заботился, чтобы в его доме между людьми не было никаких ссор и вражды. Даже хищные животные, сама природа которых враждебность, забывали о своей природе, попадая на территорию такого дома. Поэтому такой дом-храм назывался крепостью. Крепость – это дом, где отношения крепкие и дружелюбные. Это не то, что у меня сейфовая дверь, сигнализация стоит и так далее. Все это можно обойти очень легко. Крепость – это дом, еще раз, где отношения между родственниками крепкие и дружелюбные. Если отношения плохие, это не крепость, Это тюрьма. Так же ведь? Артха, богатство. Богатство человека должно увеличиваться в тот момент, когда он входит в такой дом. Поэтому все стремятся прийти в гости к таким хозяевам. А если что-то принести с собой, то это вернется в несколько раз больше. По этой причине все гости в такой дом приходят с подарками. К вам часто домой с подарками приходили? Из неблагочестивого дома все пытаются что-то украсть, утащить и продать. Иногда это делают даже жители самого дома. Благочестивый же дом все стараются что-то принести. Настоящий дом не должен приводить к увеличению долгов человека или к банкротству. Это его защита и опора. Он увеличивает доходы хозяина, его славу и свою собственную ценность. Это происходит также от духовной заботы хозяина дома, когда все жители понимают, что все, что приходит к нам, это подарок от Бога. Поэтому это и называется богатством. Кама – исполнение желаний. Наибольшее материальное счастье человек получает от общения с женой и детьми. Поэтому в таком доме должно увеличиваться потомство, рождаться дети и внуки, а вместе с ними расти наслаждение, процветание и материальное счастье. Между родственниками и членами семьи не должно быть ссор, насилия, тяжб и трений. Если такое происходит, это указывает на то, что духовное развитие членов семьи недостаточно. Благополучие приходит в дом лишь тогда, когда жена и дети послушны, уважают хозяина дома и Бога, который дал им этот дом. Мокша – освобождение. Правильное поведение хорошей семьи приведет к освобождению от всех материальных страданий. Домашние вещи – это олицетворенные лекарства от всех болезней. Они подобны внутренним органам тела, и забота о них приводит к здоровью членов семьи. В доме, где все вещи немного поломаны, нельзя рассчитывать на здоровую жизнь. Если вещь совсем развалилась, от нее лучше избавиться. Ее можно или сжечь, или отдать тем, кто нуждается, или просто выставить за порог. Но наполнение дома рухлядью – это прямой путь к хроническим заболеваниям членов семьи. То есть, когда вещь сломана, она сразу начинает выделять ша, то есть по фэншую негативную энергию. Поэтому лучше от нее избавиться. Я когда раньше очень глубоко все эти вещи изучал по поводу оздоровления, очищения пространства, я выкидывал из моей комнаты мешки ненужных вещей. И с каждым мешком мне дышать становится легче. И современные хозяйки должны запомнить одну вещь. Ведь пыль процентов на 70 минимум – это что? Это отмершая кожа. То есть мертвая материя. И она обычно скапливается очень-то хорошо на шкафах. Поэтому, пожалуйста, все купите стремянку. И когда вы убираетесь, обязательно вот эту пыль с поверхности шкафов, антресоли, чего-то там еще, гардин, тоже убирайте. Потому что это мертвая материя, мертвая ткань, она очень негативно на тонком плане воздействует на здоровье всех жителей дома. Поэтому лучше, конечно, когда вообще вот как у Инны, да, Прада спокойно гуляет, и вообще тут наполняется энергией. Потому что любой острый угол – это ша, то есть негативная энергия сразу же идет. Или же хотя бы шкафы-купе, где вот нет вот этого верхнего пространства, которое вот этой пылью прямо забивается. Обратите на это внимание, пожалуйста. Вы прям почувствуете, как вам лучше дышать станет, когда вот такая уборка будет происходить. Конечно, добавляйте сухого коровьего навоза. Просто щепоточку на ведро. Когда вы с коровьим навозом помоете, это будет вообще... Такое блаженство, вам дышать станет легче во много раз. Потому что коровий навоз также изгоняет духов и привидений, то есть низшие негативные сущности. Далее. Поэтому и покупать вещи надо с расчетом на долгую их службу. Посуда может быть железной, а мебель из настоящего дерева. Они дорогие, но постоянны. И их почти не надо ремонтировать. Территория вокруг дома. Территория вокруг нашего жилища показывает качество нашего отношения к окружающим. Если нам все равно, то эта территория будет загаженной. Человек будет выбрасывать мусор прямо из окна своего собственного дома. Сейчас мы это уже видим в нашем городе, к сожалению. В Фактически по этой территории можно судить об искренности наших соседей. Если территория ухожена, значит они доброжелательно настроены. А если загажена, значит не стоит верить их двуличным словам. Поэтому не пожалейте время и наведите порядок вокруг собственного дома. Подметите, посадите цветы, жаркое время полейте водой. К этому разделу также относится и чистота на площадке перед квартирой. Водоемы и места отдыха – это основа изобилия. Человек, который ухаживает за водоемами, наполняется спокойствием и здоровьем. Вода успокаивает, а успокоение лечит. Это тонкая форма оздоровления. Раньше каждый человек, честный человек, обязательно вырывал колодец для всех людей. Кроме того, если другой нуждается в воде, его необходимо напоить. Нельзя жалеть воды для людей или животных. Пожалевший воды будет постоянно сталкиваться с непреодолимыми трудностями своей жизни. Вода спасает жизнь. И делясь водой с другими, мы спасаем свою собственную жизнь. От засухи, от современного бескультурия, от сухости современных отношений. Такой же эффект оказывает посадка красивых и полезных деревьев в местах отдыха. Считается, что посадив одно прекрасное дерево, человек посадит в своем сердце семечко одного прекрасного качества. И благодарность людей будет поливать наши качества, чтобы оно быстрее распустилось в нашем сознании. Освещение. Помогая другим увидеть свой путь, мы способствуем разрешению собственных проблем. Это основа ясного мышления и защиты от препятствий. Вы сможете легко находить правильное решение в сложной ситуации. Считается, что чем больше человек зажжет светильников, тем больше блага он получит. Не пренебрегайте этой обязанностью и повесьте фонари на дороге перед своим домом или на лестничной площадке. Смотрите, сколько тонких факторов влияет на наш успех во всем. Я всегда поражаюсь, когда вот эти вот ведические вещи практически узнаешь, думаешь, да, как мы портим свою жизнь сейчас. Помню, когда каким-нибудь бизнесменам, предпринимателям читаешь лекцию, как вот бизнес наладить, вот эти вот тонкие причины, они все поражаются, говорят, да мы вообще все неправильно делаем, вообще удивляются, что такое, ничего не получается, если получается, с таким трудом. Потом уже это все еще поддерживать надо, что еще сложнее, чем приобрести. Что приобрести? Ну, какие-то усилия, гуна страсти нужно. И, конечно, кармический запас благочестивых дел. Но чтобы поддержать, это уже благость. Религия, знание духовное. Далее, раздача лекарств. Если кто-то болеет, и у него недостаточно средств на лекарства, обязательно помогите ему, купите недостающие. Болезни никого не обходят стороной, и помогать больным – основа человеческой культуры. Законы благочестия утверждают, что лекарства способны избавлять нас от болезней настолько, насколько мы помогли другим больным в избавлении от страданий. Если мы это делали, то нам помогут даже слабые или неправильно подобранные лекарства. Но если мы пренебрегали этой обязанностью, закрывали глаза на чужие страдания, то нам не помогут даже самые современные препараты, самые дорогие врачи в самых дорогих клиниках. Оплата обучения. Обучить человека значит подготовить его сознание к восприятию абсолютной истины. Поэтому никогда не пренебрегайте возможностью помочь кому-то в обучении. До сих пор люди, занимающие руководящие посты, время от времени раздают бесплатные места в учебных учреждениях или присуждают стипендии. Эти действия помогают самому понять, как развиваться в этом сложном мире. Помогая другим получать знания, мы сами получаем знания в своих непростых ситуациях. Все вокруг превращается в подсказку. Без этого все вокруг старается нас запутать и обмануть. Кормление голодных. Прежде чем приступать к еде, надо первую порцию отдать кому-то другому. Это очищает еду от кармы, и ее можно принимать в пищу. Без этого пища считается ядом и несет одни лишь болезни и страдания. Поэтому во всех культурах пищу минимум сначала предлагали Богу на домашнем алтаре. Это основа теплых взаимоотношений, делиться еще теплой пищей. Она остается свежей в течение часа, поэтому домохозяин в былые времена мог потратить целый час на то, чтобы накормить всех нуждающихся вокруг своего дома. В ведические времена, когда обед был готов, домохозяин выходил на улицу и кричал: «Кто голоден? Заходите!» И любой мог зайти и поесть. Было так, что все съедали. Жена-то, она практичная, она что-то там припрятала для мужа. А так описывали случаи, что даже у царя ничего не оставалось. Ну там было испытание просто. Главные полубоги решили проверить Махараджу Ранти Деву, императора, насколько он благочестив. И он все раздал. Такое было раньше умонастроение домохозяев настоящих. Когда мы отдаем остывшие остатки, это не так полезно для нашего развития, так как является косвенным пренебрежением. Это не культурно и даже оскорбительно, что, правда, не относится к фруктам, сладостям, напиткам и выпечке. Вывод. Одним словом, главной обязанностью мужчины является разумная забота об окружающем мире. Если баланс в заботе соблюден, и все вокруг становятся счастливыми, мужчина получает достаточное благословение, чтобы твердо встать на путь духовного развития. В заключение расскажу одну историю. Она мне так нравится. Однажды великий мудрец Кабир сказал своему ученику Тек Чанду: «Дом может стать лучшим местом для познания Бога и ничем не отличаться от рая». И ученик удивился: «Неужели для этого не надо совершать аскезы и ограничивать себя во всем?» «Нет», — сказал Кабир, — «единственное, что для этого нужно, — это послушная жена. Слушая своего мужа, она сама постигнет смысл жизни, превратит дом в рай и поможет мужу достичь самоосознания». Ученик не очень-то в это поверил, и Кабир пригласил его к себе домой. Дома Кабир попросил свою жену принести глину, и жена сразу же принесла. Причем надо заметить, что этот великий мудрец Кабир, он, как все мудрецы прошлого, был нищим. Ну, в материальном плане имеется в виду. Жена принесла глину, потом попросил принести ги, топленое сливочное масло. Ги на санскрите переводится как ценность, кхи, ги, ценность. Отсюда в русском языке слово деньги, то есть ценность на один день. Вот они у тебя появились, возьми, чтобы поддержать тело своего, своих родственников, близких, остальное используй в помощь другим в служении Богу и другим живым существам. Потому что будет день, будет и пища, будут и деньги, на следующий день будет ценность, придет, раз ты вот так живешь. Служа другим, можешь не переживать. Бескорыстный ум притянет все необходимое для жизни автоматически. И топленое масло – это очень ценная вещь, потому что улучшает пищеварение. Значит, и здоровье. И по идее, любая пища, которая не ноги приготовлена, считается сырой. А так как тело – это машина, то детали должны быть смазаны топленым маслом. Как его топить, я вам могу потом рассказать. В Индии специально для гостей порой сейчас в некоторых семьях хранят ги, которые имеют срок выдержки 100 лет. В Аюрведе говорится, что ложка такого масла вылечит сразу от всех болезней. И вот гостям самое ценное же всегда предлагается. Вы приходите, и вам ложку такого ги дают. Это большая ценность. А они еще и как бы, ну, материально такие бедные. Кабир и его жена. И он сказал: принеси ги. Жена ни слова не говоря принесла. Затем попросил как следует перемешать их вместе. Глину и ги. И жена послушно это сделала. Далее он попросил слепить из этого оладушки и пожарить. Жена спокойно пожарила оладушки. Принесла. И Кабир сказал: выкини это. Она спокойно это выкинула. Ученик ничего не мог понять, что за ерунда тут происходит. Но спросил учителя: как все-таки превратить себе эту жизнь в рай? Так я же тебе только что все это показал, ответил учитель. Ученик подумал: пойду попробую дома сделать так же. Вроде ничего сложного в этом нет. Смешай глину с ги, и дом превратится в рай. Но когда он попросил свою жену смешать масло и глину для оладушек, жена назвала его болваном и пыталась побить скалкой. В конце концов, она ему сказала, что у него вместо мозгов ги с глиной, и из него уже никаких оладушек не испечешь. Тогда он схватил палку и побил жену. Она убежала. Прибежали соседи на эти крики. Она говорит: мой муж с ума сошел вообще. Пришел, сказал: буду из дома рай делать. Сказал: из глины сделать оладушки и его пожарить. Ну совсем уже. Вроде у великого мудреца обучается, но дурак дураков.
После этого ученик вернулся к учителю и сказал, что у него не получилось создать рай в семейной жизни. И тогда Кабир ответил: прежде чем превратить дом в рай, надо завоевать сердце своей жены уважением и терпением. Жена превратит твой дом в рай, если ты будешь ей настолько верен, что она ни разу не усомнится в тебе. Кроме того, ты должен научиться удовлетворять ее желания и потребности еще до того, как она скажет о них. Ты должен научиться читать ее сердце, понимать ее характер и дарить ей свою любовь. Тогда она сама будет слушаться тебя во всем и стараться угодить тебе. Так рай сам придет в твою семейную жизнь. Жена будет ангелом, пока ее муж для нее Бог. Большое спасибо за внимание. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Я очень рад, что Александр всю лекцию прослушал. Я вам вышлю в электронном варианте, не переживайте.
Вот если вы сейчас там бежать с соревнованиями.
Удачного дня. Спасибо. До встречи.
А так, если побеседовать, допустим, можно просто созвониться, встретиться где-то?
Конечно, можно по скайпу. У вас скайп есть? Удобная вещь.
Есть.
Он еще, как я слышал, не прослушивается. Конечно, я всегда буду рад помочь, быть полезным, чем могу. Вопросы? Очень много, конечно, практичных вещей, я понимаю, прошу прощения, но вы сможете это дома разобраться в электронном виде. Поэтому всегда, если конспектируете, конспектируйте именно те моменты, которые у вас сейчас вопросы вызывают. Сейчас вот чем вот выгоден этот прогресс технологий, да, что не надо вот людям, ну мало же кто умеет конспектировать правильно.
Катюшка может.
Не надо вот так вот, вот напрягаться, там на скорости что-то писать. Ручка замерзла, переходим на карандаш. Потом все равно рука бойцов колоть устала, там все равно нужно паузы делать и так далее и тому подобное. Поэтому вот на будущее, да, конспектируйте те вещи, которые вот вам непонятны, или же наибольший интерес вызвали, чтобы потом задать вопросы.
Все. Я веду Пушкина, это сукин сын.
В каком смысле слова?
Он же как сказал, на свете счастья нет, а есть спокойная
боль. Знаете, почему Пушкин был таким довольно-таки разумным? Арина Родионовна, она была ведьмой. В смысле, ведьма — это хорошее слово. Сейчас говорят ведунья, как бы ведун, да, но дун — это могильный холод. То есть это наоборот черные маги, как бы, да? Колдун, ведун, ведунья. А ведьма — это ведущая мать. То есть мать, которая знает веды. И вот Арина Родионовна, она знала веды, и она Пушкину рассказывала. И он по ведическим произведениям писал вот эти сказки. Потому что сказки — это сказания, ведические послания, которые устно передавались. Потому что знание, оно должно быть услышано. Не прочитано, а услышано. В первую очередь, Шрути. И он по Рамаяне, например, написал Руслана и Людмила. Он не мог написать о Господе Рамачандре, его вечной супруги Сити Деви, да? Нет, он написал Руслан и Людмила. Изменил, конечно, многое, но суть оставил. Или, например, в Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все бродит по цепи кругом. Что имелось в виду? В ведах материальный мир сравнивается с баньяном. Баньян — это очень огромное дерево, которое одно может занимать гектар, предположим. Целый лес, а это одно дерево. И там корни, ветки, стволы, непонятно. То есть вот эта вот запутанность материального мира, проводится аналогия с баньяном. Что живое существо ползает по этим веткам, меняя тела из жизни в жизнь. Уже миллиарды жизней, из вселенной в вселенную мы, наверное, переходили, скорее всего. И он не мог написать, Пушкин, баньян. Он написал, чтобы было понятно для жителей России, дуб. Золотая цепь на дубе том, то есть дуб, баньян, да, это олицетворение материального мира. Золото, почему оно притягательное такое? Помните, да, золото Маккены, золото манит нас, но золото обманет нас. Почему? Потому что золото — это тот металл, который олицетворяет хоть немного вечности. Платина дороже золота, но не пользуется таким спросом и такой популярностью. Так же ведь? Золото, оно если даже немножко потускнеет, чуть-чуть, раз, да, его почистили, оно опять засверкало. Неблагородные металлы, они ржавеют, серебро темнеет вообще со страшной силой. А золото, оно как бы такое неизменное. И почему живое существо тянется именно к золоту? Потому что живое существо вечно. Душа вечна, исполнена знания и блаженства. Она духовна. Поэтому и к чему-то хотя бы издалека напоминающее, духовное, да, вечное, мы тянемся. Поэтому к золоту мы тянемся, считаем это ценностью. И золотая цепь над убитом, то есть то, что ценно в этом мире, а ценно только духовное знание, которое позволит человеку начать духовную практику, то есть повторять святое имя Бога и вернуться в духовный мир наконец-то. И вот эта вот ценность, золотая цепь, это цепь духовных учителей, по которой до нас спускается духовное знание. Код означает, как алфавит, от А до Я. То есть из букв состоят слоги, из слог слова, да? Из слов предложения. То есть так до нас доходит знание. Вот этот код — это как бы алфавит. Знание. Все бродит по цепи кругом. То есть всегда Господь делает так, что на баньяне, на дубе материального мира есть цепь духовных учителей. И по этой цепи ходит знание. Все ходит по цепи кругом. Пойдет направо, песнь заводит. Когда человек правильно поступает, то есть в соответствии со священными писаниями, то священные писания для него становятся песнями. Бхагавадгита, песнь, пропетая Богом. Единственное духовное произведение, единственное священное писание, которое Господь поведал непосредственно сам, без посредников в виде великих святых. Сам. Единственное интервью с Богом. Бхагавадгита. Это становится песнь, пропетая Богом. Шримад Бхагаватам состоит из песней. Главное ведическое произведение. Сливки всего ведического мистицизма. Нам дано на земле 12 песен. Для него это становится песнями. То есть человек, который правильно поступает, то есть направо ходит, пойдет налево, сказку говорит. То есть налево неправильно, греховно живет. Для него это не священные писания, это сказки. Да не может этого быть вообще. Ерунда. Понимаете, да, в чем дело? Смотрите, сколько в простых, вроде бы, сказки, да, Пушкина, какая мудрость ведическая заложена. Но опять же, никто не может это расшифровать, потому что они не принадлежат к традиции, современные ученые. Если вы захотите, я потом могу рассказать, что означает история о золотом яйце, курочке, рябе, о рыбаке и рыбке. Это такая глубина, это ведическая мудрость, вечная мудрость, которая позволяет понять это мироздание, как нам здесь жить и как отсюда выбраться, в конце концов, в духовный мир, где будет вечное знание и блаженство, чего мы и хотим. Да?
Одна лекция прочитала, что тот, кто читает Рамаяну, избавляется от грехов.
Да. И не только, и не только. У меня есть специальная лекция, несколько лекций по Рамаяне, где я специально людям объясняю благо чтения священных писаний. И у Рамаяны столько благословений, то, ну прямо, ну только вот глупец не захочет ее читать.
Нет, вот я начала, на самом деле интересно вообще, я просто, я сидела, у меня даже в какой-то момент как-то это, ну настолько это было, у меня даже слезы потекли, когда там вот его изгнали, и жена его пошла.
А вы Рамаяну в чем изложении читаете? Просто, просто есть Рамаяна, которая материалистами, учеными, санскритологами, да, продиктована. А есть Рамаяна, которая великими святыми переведена. Это разные вещи. Да, поэтому я обычно начинающим советую читать Рамаяну у Бхакти Викаши с вами. Он очень легко так все это передал. Я вам вышлю.
Хорошо. Мне тоже хочу. Хорошо.
Но у меня книги нету, Рамаяна.
Хотя бы в электронном варианте, то есть правильно.
Просто, Ирина, вы же не любите с компьютера. Есть люди, которые не могут с экрана читать. Я сам таким был просто. У меня сейчас вот лекторская деятельность заставила много сидеть целыми днями перед этим компом и читать. Раньше я не мог вообще что-то делать.
У меня какое-то другое ощущение, когда книги пишешь.
Нет, книга-то она живая, если это священное писание к тому же. Поэтому я потом могу вам дать лекции, которые, ну, духовные учителя читали по Рамаяне.
Для, опять же, для этих каст, да, как бы это тоже важно, да, кшатри там становятся более таким этим.
Это благословление.
Да, а брахман он становится таким ученым, ващером, становится миллиардером, а шудра он становится там этим.
Прославленным.
Это на самом деле как?
Это называется шрути пал, то есть плод чтения и слушания священных писаний. Как Иисус Христос говорил, если ваша вера хоть горчичное зерно, то скажите горе подойти, она подойдет. Гора может подойти, но есть и другое значение. Вы горы будете сворачивать на своем пути. То есть такая сила будет духовная. Поэтому тут все зависит от веры. Если налево, да, все время ходить, то есть неправильно свою жизнь строить, грешить, то естественно это будет как сказка, то есть веры-то нет. Если вы будете свою жизнь уже упорядочивать, то есть направо, то ваша вера будет расти, вы будете чувствовать, как это проявляется в вашей жизни. Более того, высшее благословение Рамаяны, что человек придет любовь к Богу и вернется в духовный мир еще со своими родственниками.
То же самое со своими родственниками.
Да, то есть Рамаяна это вообще потрясающее произведение. Брахман станет красноречив, кшатрий получит власть над всей землей, даже до такого может дойти, ну, в зависимости от веры. Вайшья, то есть предприниматель, разбогатеет, шудра прославится. Я своему другу как-то сказал, вот, Рамаяну читаю, чтобы лучше проповедовать. Он сказал, ты прославишься. Я сказал, тоже неплохо.
У вас же получается все равно вот этот первый этап, да, вы же потом будете ездить по городам, также
читать. Мне духовный учитель указания дал это делать еще в прошлом году. Просто состояние здоровья не позволяло. Это раз, тело мужчины стареет от частых переездов. Я хотел просто здоровье поправить. И, естественно, дела в Улан-Удэ тоже как бы не отпускали.
Ну, вот. То есть в какой-то момент вы все равно уедете, да?
Да. Нет, я не уеду, в смысле, с концами. Потому что, опять же, есть указание духовного учителя, чтобы я Улан-Удэ не бросал. Я уже там крылья расправил, ну, в Омске с Гуру Махараджем разговаривал, ну, получал, потому что мне вот это наставление по почте пришло от духовной сестры, и я еще лично, ну, с ним разговаривал, объяснил насчет здоровья и все прочее. И он сказал, ну, сам выбирай города, куда ты поедешь, там, и так далее. Я уже крылья расправил, думал, ну, вот, надолго из Улан-Удэ. Гуру Махарадж увидел это мое стремление, он сразу меня так пришпилил. Но Улан-Удэ не оставляй. Поэтому просто придется не турами, да, ездить, потому что тур это как бы, ну, надолго. 3 месяца, полгода. Мой духовный учитель порой на год вообще из дома уезжал, чтобы, ну, в страну объехать. Поэтому я пришел к выводу, что придется делать вылазки. Не тур, да, а вот раз какой-то город и обратно. И здесь как бы, да, ну, заботиться о людях. Придется так, диверсантские вылазки делать. Тут просто уже отношения с людьми такие завязываются, что действительно уже не убежишь. Хотя я помню, я с самого детства хотел из Улан-Удэ уехать. Всегда. Я говорил, я не туда уезжаю, а отсюда. Но со временем я просто понял, что не важно, где тело находится, важно, куда ты внутри себя идешь. Вот это самое важное.
А ощущение вот это внутреннее, вроде бы какие-то идет, а вот сейчас такое ощущение, как будто у меня пустота. Вроде я вообще ничего не знаю, не знаю.
Это очень хорошее ощущение.
Да?
Да.
Я думаю, что делать? Что с ним делать?
У вас всегда будет так, если вы столкнулись с ведами, у вас всегда будет ощущение, что вы что-то понимаете и одновременно ничего не понимаете. То есть смотрите, когда вы на лекции сидите, хочется большего, духовного знания уже, значит, не хватает. То есть смотрите, вы на лекции сидите, такое ощущение, что что-то понимаете, так же ведь? Есть такое ощущение? Я такой же, как и вы, у меня тоже на лекции сидишь, вроде все понятно.
Временами, да.
А потом уходишь потом.
А уходишь, майя, иллюзорная энергия сразу раз начинает сгущаться, и понимание может уходить. Это о чем говорит? Нужно свою жизнь построить вокруг слушания духовных вещей. Тогда вы всю жизнь проживете в этом состоянии. Вроде понимаю. И еще один момент, пустота почему может возникнуть? Потому что ум работает всегда по принципу замещения. То есть нельзя как бы просто материальный раз убрать и при этом не дать другое. Благости или еще выше духовные знания. То есть нужно наполнить уже другим, понимаете? Потому что пустоты не бывает в творении Бога. Вы обратно можете вернуться к старым привычкам, если не наполните сейчас более возвышенными вещами.
Так, что ты читаешь и слушаешь. Вообще любая минута свободная, или что-то включается в аудио, или что-то читается.
Хорошо, здорово, здорово. Так и действуйте. Просто со временем, я говорю, вы захотите мантры святого имени Бога, чтобы понимание пришло.
Ты лучше знаешь.
А я скучала уже. Пыталась, как-то прочитала это, но потом так. Но опять же, это, наверное, нужно, сейчас мантра же должна идти.
Просто сейчас люди решительные часто приходят, и их приходится сдерживать. Не рвутся в бой. Но нужно просто все сделать разумно, постепенно, без этих резких скачков, которые ничего не дают хорошего. Ну и спокойно, уверенно. Чувствуете, что нужно что-то более возвышенное, пожалуйста. Мы же сейчас как бы с вами разбираем, ну, по большому счету, ну, детский сад, если не ясно. Если вы как бы, ну, со временем сами внутри захотите, это же не навязывается никому духовность, то мы будем с вами так глубоко погружаться, что самое мое любимое дело это лекции по Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам. Это сейчас два главных ведических произведения. Это, в принципе, два произведения, которые не искажены. Потому что даже все остальные веды, они переписывались и были искажены в Кали-Югу. А вот Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам, два главных ведических произведения, это подтверждается великими святыми, величайшими святыми, которые приходили сюда, чтобы распространять это духовное знание. Они подтверждают, что вот эти два произведения не искажены. Это гарантия качества. Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. Но пока вам их читать, может быть, не надо. Потому что это называется маха-книги, величайшие книги. Лучше начинать с маленькой книги, потом есть средние книги, есть большие книги, только потом маха-книги. То есть лучше реализовать вначале маленькие книги, их изучить, проанализировать, а потом дальше постепенно дойти до маха-книг. Я вот сейчас стал такой в последнее время осторожный. Раньше сразу Бхагавад-гиту держите. Опять же, к Шримад-Бхагаватам нельзя приступать, если вы Бхагавад-гиту не прочитали хотя бы один раз. Что-то там не поняли. Но раскрою вам тайну, раз вы такие любознательные, искренние искатели. Абсолютно истинно. Знание находится не в Священном Писании. Знание находится в сердце чистого преданного Бога. И знание находится в святом уме Бога. И я вижу, и видят все остальные, что сейчас, например, книги его божественной милости Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады читает весь мир. Но понимают только те с каждым годом все больше и больше, кто повторяет святой имя Бога. Потому что Святой Бога раскрывает это знание в сердце. Оно в душе уже есть это знание. Нужно его раскрыть. И Священное Писание нас направляет просто к этому процессу. И на этом пути помогает идти правильно. Потому что знание, само знание, в душе само находится, и в Святой Бога. Вот именно вот это повторение мантры открывает знание о том, как применить на практике то, что в священных писаниях написано. Да. Но опять же, это зависит не то, что человек раз, я буду повторять эту мантру. Это значит, что сам Господь в сердце разрешил ему это сделать. Допустил его до этого. Потому что если человек не хочет о Боге знать, то Бог в сердце говорит, нет, нет. Конечно. Все идет через сферу души, через Бога. Сейчас мы просто должны сосредоточиться на знании. Получать знания, пытаться применять. Есть, конечно, такое выражение, иди навстречу судьбе, но обращаем внимание на сигналы. Есть даже такое ведическое произведение Шакуна Шастра, которое вот эти вот моменты о всяких приметах рассказывает. С какой стороны там пробежал кот или черная кошка там, чтобы человек понимал, справа налево то хорошо, слева направо, например, плохо.
Понемножку пить, кажется. Обязательно
порядке. Пожалуйста. То есть, если хотите, можете. У меня она есть, но не в полном варианте. Там очень кратко вот эта Шакуна Шастра описана. Там очень немного. Ну, например, у мужчины, если левая рука начинает подергиваться, левый глаз, это очень неблагоприятно. Если правая сторона, то очень хорошо. Женщина наоборот.
Можно я перебью? Собака воет. На собака воет уже, который.
Я не специалист по Шакуна Шастре. Много причин, тем более же сейчас много же людей умирает от алкоголя. А это значит, что они собаками после ада будут. Поэтому это же люди натуральные вообще. Наркоманы, алкоголики, они собаками становятся. Прямо смотришь, вот бомж лежит, и собака лежит, они как человек как будто. И они, главное, бомжи и собаки, как друзья, ходят.
А глаза-то у собаки, когда смотришь, там, как будто правда человеческий.
Да?
У меня кошка.
Помнишь, мы когда ходили с собачьей?
Она как человек. Она берет, играет где-то там этим шариком туда-сюда. И Соня, она берет этот шарик, бежит на второй этаж и играет там. Ну, там нету никого, не слышно.
Не, а почему как? Она и была человеком. Понимаете? Вот когда душа вот идет эволюционно, да, из формы одной в другую форму тела, это как-то, ну, видно, что животное – это животное. А вот то, что вот она в прошлой жизни человеком была,
все
понимает. Это понятно, что это не вот снизу поднимается, вот просто вот наказание сейчас вот в такое тело. Очень разумные животные. Сейчас весь интернет вообще вот этими клипами забит, что там сверхразумные кошки, собаки.
Правда?
Моя пела под гитарой.
Это человек в прошлой жизни. Он наказан за это.
Поэтому, ну, а если человек, допустим, ну, не был пьяницей, да? Вот у меня брат погиб двоюродный. Он не был пьяницей, но все равно он выпил, его машина там сбила. Он тоже что ли
здесь? Обычно как бы.
Ну, он был, видимо, в таком.
Нужно, знаете, что сделать? Он мог даже не в ад уйти, он мог просто в тонком теле привидения сейчас находиться. Да, это еще наказание покруче ада. Поэтому советуется взять освященной пищи, предложить его фотографии, позвать его. И когда он... Нет, это ему помощь очень серьезная будет. Когда он понюхает вот этого запаха маха-прасада, то есть той пищи, которая на алтаре была, Богу предложена, он получит грубое тело. А так он будет очень сильно страдать.
Это я должна
что-то сказать? Да, вы же его знаете. Там ничего страшного нет. Нужно просто маха-прасад раздобыть, и его фотографию положить на тарелочку, позвать его. Пожалуйста, приди, отведай.
Где сделать?
Дома. У меня лучшего друга его зарезали. И я знал, что он в тонком мире привидений, скорее всего, потому что он приходил во сне,
обвинял в чем-то. И я взял в храме Махапрасад, взял Маха-цветок, то есть цветок, который божествам предложен, взял благовоние тоже божествам, которые предложены. Мы с другом съездили на кладбище и предложили там ему. Но все же зависит еще от того, в каком мы настроении, мы на алтаре Богу пищу предлагаем. Если у нас настроение неправильное, то он не обязан принимать от нас, понимаете? То с любовью и преданностью, на которую он способен предложить Господу, он примет. Он же не голодный, это и так все его. Он любовью питается. Это ему нравится. И там видно, когда предлагали эту пищу Богу, он не принял. Я-то успокоился, то есть я уже о нем не думал, и поэтому он ко мне не пришел, а к моему другу буддисту он пришел во сне. Всего наилучшего. Вам спасибо. И он пришел к моему другу буддисту во сне и сказал: вот, достали меня тут уже. Он говорит: как, ты что, Саха, ты что, до сих пор там, что ли? Говорит: Андрей же проводил при мне ритуал. Говорит: да не помогло. Говорит: вот сделайте еще что-нибудь. И он мне звонит, говорит: так-то, так-то. Я говорю: ах ты, значит, тогда просто Господь не принял эту пищу, поэтому это не Маха-прасад был. Но у меня есть и Джаганатха-пури, Маха-прасад. Там-то в любом случае Господь принял. Потому что там, если у повара неправильное умонастроение, какое-то вожделение, да, как-то возникло, то вот эти вот огромные сосуды, в которых готовятся для Господа Джаганатхи, подношения, они просто лопаются. И нужно все заново готовить. 54 блюда. Я говорю: ну мы Джаганатха Махапрасад положим, это-то по-любому сработает. И мы приехали, положили. Я Маха-мантру попел, он, мой друг буддийский, это буддийские свои молитвы там пропел. И все, и больше это он не приходит. Нет, ну к вам не приходит, но вы-то можете ему помочь, вы теперь знаете как. Не бойтесь, это на всякий случай все равно делается, мы же не знаем. Его могли в ад, конечно, забрать. Как такую историю мой духовный учитель рассказывал. Один бандит, эту историю даже специально он в книгу не вставил, потому что она очень мистическая. Один бандит был в разборке, тяжело ранен, что он практически умирал, и за ним пришли имадуты, чтобы в ад его забрать. Каким-то чудом он, ну, видно, Господь как-то вмешался. Какое-то благочестие было. Они его не забрали, в общем, он выкарабкался. И он этих имадутов-то видел, они же страшные. Их, почему вот человек испражняется и мочится в момент смерти? Потому что он имадутов видит, ужас внушает, очень страшный грешник. И он был озабочен этим всем. И он даже шел по рынку, где один человек, который практикует бхакти-йогу, распространял книги Шилы Прабхупады. И в Шримад-Бхагаватам, шестая песня, есть также книга «Еще один шанс», там вот эта картина, где Аджамилу, того падшего брахмана, который стал преступником, имадуты вытаскивают момент смерти из грубого тела, и тут же Вишнудуты, то есть посланцы Верховного Господа, свои кунхи, его защищают, потому что в момент смерти повторил имя Бога Нараян. И он увидел эту картинку. И к этому человеку подошел, который книги распространял, духовно развивающемуся йогу, сказал: а кто это такие на картинке? Он начал ему проповедовать, рассказал, говорит, и он, главное, проповедует, и видит, что вот этот человек, бандитская внешность, он верит. Он говорит: вы верите? Он говорит: конечно, они за мной приходили. Такие же, даже еще страшнее. А что делать-то, чтобы они не пришли? Сказал: ну надо Маха-мантру повторять. Четыре регулирующих принципа свободы от греха соблюдать. И он таким бандитом стал странным. Махамандру повторяет, убойную пищу не ест, алкоголь и другие интоксикации, включая чай, кофе, не употребляет. Незаконные азартные игры не участвуют, незаконным сексом не занимается. То есть вне семьи он не был женат, насколько я помню. Чем такой святой с тетками? А братва ему говорит: куда ты, парень, вообще? Да ты с нами кровью повязан. Куда ты вообще уйдешь? Тебя кто отпустит-то? И он приходит к бхакти-йогу и говорит: меня братва не отпустит. Как быть-то? Говорит: ну ты же Махамандру повторяешь, молись Богу, проси, чтобы он тебе помог.
тут хорошо. И они на ночь снимали ресторан какой-то, чтобы там расслабиться, работа нервная, напряженная. А он сидит, что-то там у него вегетарианское. Конечно, над ним подшучивают. И в это время конкурирующая банда решила свести счеты. И дверь вылетает посреди ночи, они залетают с пистолетами. Его бригада вскакивает в растерянности. Он говорит, я сам в шоке вскакиваю. Опять что ли? Недавно же выздоровел, только недавно из реанимации. И у него от этого ужаса мистическое зрение открылось. Ну, Господь дал ему увидеть. И он говорит, оказывается, все совсем по-другому происходит. Мы только грубый план видим. Я увидел, что за каждым из атакующих стоит Ямадут, то есть посланник Ямараджа. И до выстрела Ямадут просто пальцем показывает вот этого. И этот человек поднимает руку с пистолета, буф, и этот замертво падает. На самом деле, говорит, я вижу, что вот эти, кто напал, они просто марионетки. Они сами тоже не видят, что ими управляют. Я, говорит, вот об ужасе стою, а они всех расстреляли, всех убили и убежали быстро. А я, говорит, стою, повторяю махамантру, в ужасе в таком ледяном, что не мадут и здесь. А они такие злые, такие довольные, такие подходят, вытаскивают эти души в тонких телах, те орут от ужаса, они вытаскивают, связывают, чтобы к Ямараджу на страшный суд вести. А я стою, он говорит, ни жив, ни мертв, только святое имя Бога повторяю, и мадуты мимо меня ходят, как будто меня нету. И только один, так мимо меня проходя, так искоса на меня взгляд бросил. Мы до тебя еще доберемся. И я говорю, нет, нет, ребята, все, я в храм. Вы больше вы меня не дождете. Черный ворон. Что ты вьешься над моей головой? Ты добычи не дождешься, черный ворон, я не твой. И все, он стал вообще полностью погрузился в духовную практику. Что он понял, ему милость была оказана. Вот, вот чем закончится. То есть у него было просто благочестие духовное с прошлых жизней, поэтому он мог встать на путь бхакти-йоги. Что бхакти-йога – царь всего знания. Сам Верховный Господь говорит Бхагавадгите, «Раджа видя, раджа гухьям по ветрам и дамут тамам, протягшего гамам тхармям сусукхам карту мавиян». Это знание – царь всего знания. Ну, конечно, кто о нем не слышал?
Сначала до этого опыта он, по-моему, около 3000 или 5000 человек исследовал, те, которые пережили эту клиническую смерть. А потом на себе создал специальную лабораторию, пригласил друзей врачей, тем, куда он собрался, но он кое-как уговорил. Все было готово, год не мог приступить вообще никак. То есть внутренний это был стоп на этот эксперимент. Потом, когда вот у него все уже этот этап начался, то есть он уже увидел себя со стороны друзей и врачей, которые пытаются его привести в чувство, да, бьют по щекам, теряться и так далее. То есть и такое, говорит, было облегчение, блаженство, чувство полета. Обратно, говорит, вообще не хотелось, абсолютно. Но голос там какой-то, видимо, сказал тебе туда и заставили вернуться.
Я слышал о таких вещах. Просто понимаете, вот эти все туннели, которые, да, вот эти люди описывают, сама душа, само живое существо, оно же маленькое очень, одна десятитысячная кончика волоса. Если кончик волоса рассечь на 100 частей, потом эту часть еще на 100, вот такой размер души, то есть самого живого существа. И она в этих потоках праны, прана, апана, вьяна, самана и удана, то есть 5 основных потоков праны, она закована в области сердца. Когда она начинает из тела выходить, она просто ей как будто такой вот вообще огромный туннель светящий. Это просто поток праны внутри тела. Он никуда не выходил, понимаете, в чем дело? Он просто чуть сдвинулся. И уже такое блаженство. Понимаете, в чем дело?
А, то есть получается, что как бы душа-то она вообще не выходила?
Да, конечно.
Это просто так иллюзорно.
Клиническая смерть 5 минут, потом физическая смерть наступает, потому что нити жизненной силы рвутся с грубым телом. И все. Поэтому с этим не шутят, на самом деле.
Люди просто они не понимают этих вещей. Они думают, что они уже куда-то в высшие сферы полетели. Нет, а это они внутри своего тела там немножко чуть раз сдвинулись. Движение пошло. Неманутые еще пока не проявились.
Если бы проявились,
тем более, как вот в этой истории я рассказывал, да, это, кстати, авторитет, это в Махабхарате описано, что либо на выбор, как в этой истории, да, либо обычно человек получает в начале того, чего меньше. То есть, если у него благочестие меньше, а в Кали-Югу так, то у него, если действительно он что-то сделал, да, то ему дается возможность в раю понаслаждаться вначале. А грехов-то больше, то есть потом-то он в ад уйдет в любом случае, понимаете, в чем дело? Потому что сейчас у людей даже благочестия нету, сразу им адут и приходят. Хотя бы, чтобы отвезти. Поэтому тут куда ни кинь, везде клин, в любом случае, что викарма, кали-йоги. А такое есть, да, что если есть немножко благочестия, ну можешь в раю побыть, ты же заслужил. Но и то, и другое получишь, в любом случае. Поэтому если сразу им адут и не пришли, еще рано расслабляться. Жизнь вечная, райская. С чего вы взяли это? Рай — это всего лишь комфортабельная камера. Это планеты просто выше земного уровня, но там тоже недолго. Пока вот это благочестие есть, которое я заработал, я могу быть в раю. Так оно закончилось, все.
Я посмотрела этот фильм, который вы говорили.
Какой?
Куда ведут
люди. А, посмотрели? Да. Ну хорошо, да.
Я так, ну, я была готова, да, потому что я увижу, если не сидел, тем более на компьютере, как бы там. Ну, на самом деле так, что ли?
Да. И там всего лишь 28 основных адских планет описано, их же тысячи. Mm-hmm. Шримад Бхагаватам, он рассказывался 7 дней, поэтому Шукадева Госвами в сокращенном виде Махараджа Парикшиту супер.
А как будто они душу-то вытаскивают, а потом получается, что душу там заставляют, что-то там, ну, такие куски отрывают и так далее. Это как?
А там
тело получается?
Получает тело страданий, тело искупления, оно такое, не такое, как вот здесь, да, грубое, с праха пришли, в прах уйдем, да, то есть у нас тело как бы из земли же на земле состоит, оно такое очень тонко, материальное и прочное. Потому что если вот в таком теле, в котором мы сейчас находимся, пытать, ну это разве пытки, Господи? Ногу отпилил, человек сознание потерял. Если не умер вообще, да, если сердце слабое. Нет, нет, так легко не отделаешься в аду. Там специальное тело дается, которое может долго выдерживать боль. Которое тоже можно рвать на куски, пилить, резать и так далее и тому подобное.
Для чего?
В смысле?
Смысл.
Смысл ада? Великая милость Бога, его любовь. Потому что если бы... А все Бог. На все любовь Бога. Это Инна там истерически рассмеялась. Просто смотрите, почему ад называется чистилищем, да, например? Потому что в материальном мире нет гуны развития. Есть невежество, страсть и благость. Невежество разрушает. Страсть там что-то пытается накопить, активно действует, благость поддерживает. Но гуны развития нет. То есть всегда процесс йоги приходит сверху, он духовный, который помогает душе вернуться в духовный мир. Потому что материальных гун, качеств природы развития нет. Максимум благость — это поддержание. Но так как сейчас даже западные ученые раскрыли закон энтропии, то есть все ухудшается со временем. То есть сатья-юга, золотой век — потом два пара юга, серебряный, потом трета юга, бронзовый, да, ну, по западному бронзовый, потом кали юга, железный век. Все ухудшается. И люди, даже открыв закон энтропии, почему-то надеются, что что-то будет лучше. Хотя даже научно это доказано, что все ухудшается. Поэтому все идет сверху вниз. Потом опять цикл начинается. И поэтому религия всегда приходит в упадок. Сам Верховный Господь Бхагавадгите говорит: «Яда яда хитхармасия гланир бхавати бхарата». То есть гланир бхавати бхарата. Дармасия гланир. Религия всегда приходит в упадок. Поэтому Господь приходит либо сам, либо посылает своих посланцев, сыновей, пророков, слуг, чтобы они восстановили религию, чтобы появился поступательный процесс йоги, вверх поступательный, прогресс духовный. И так как все деградирует, человек, естественно, совершает грехи. У него появляется очень плохая карма. И если он не будет ее очищать в аду, понимаете? Он никогда не встанет на путь самосознания, никогда не вернется к Богу. Потому что эта карма, если ее не сбрасывать адской мукой, она просто задавит, заставит деградировать низшие формы жизни и там же и оставаться. Понимаете, в чем дело? Вот в чем суть ада. Также, если вы жили как свинья, человек просто любит есть все подряд, да? Это же не человеческое поведение. И его за это еще критикуют. Он толстый такой стал, безобразный и все прочее. Ну, его же сразу же не засунешь в тело свиньи, с таким вот человеческим сознанием. Так же ведь? Это негуманно. Или он как собака совокуплялся со всеми. Как кошки и собаки совокупляются сейчас. Его с таким человеческим сознанием сразу засунуть в тело кошки или собаки тоже негуманно. Поэтому вот эти суровые страдания, а он должен получить это тело. Медведь почему спит по 3 месяца? Он сам-то, может быть, и не хочет. Он в человеческой форме жизни хотел спать. Так хотел, что просто Господь, он же все желания исполнит. Ну вот тебе такая форма жизни, что ты будешь спать себе в воле, и никто тебя не будет за это критиковать. И так далее, и тому подобное. И, как мы знаем, вот зэки, да, которые в таких, ну, плохих условиях отбывали срок наказания, они такие очень грубые, жесткие люди. Сознание такое, пригашенное. Также и ад, он вот это сознание человеческое через муки делает таким грубым. И вот уже когда оно огрубело, то есть произошла дегуманизация личности с человеческим сознанием, вот уже такое грубое сознание можно засунуть в полагающееся по карме тело свиньи, собаки и кошки и так далее. Одна из функций ада еще дополнительно. То есть, смотря с какой стороны посмотреть, если посмотреть с позиции абсолютной истины, все сделано с большой любовью для нашего блага. Если кто-то начинает против чего-то бороться активно в этой жизни, это значит, он сам же это делал в прошлом. Просто в аду его очень сильно наказали, сказали, ай-яй-яй-яй-яй, больше так не делай. Он получает человеческую форму тела, он уже этого никогда не сделал, потому что стопор внутри такой. Есть многие люди, которые даже голодать будут, не украдут. Имеют даже такую возможность. Почему? Внутри какой-то, ну не украду я. Что он знает, очень плохо будет. Недавно это было. Это как ребенок, если пальцы сунул в розетку. Спустя 3 года, если вы ему скажете, засунь опять, он скажет нет. Ну 3 года же уже прошло, засунь, скажет нет. Уже опыт есть, понимаете? И этот человек начинает бороться активно против того, что он раньше делал сам. Greenpeace, милиционеры такие ярые. У меня друг, например, есть, мой очень близкий, он работал опером в отделе по борьбе с преступными авторитетами и все прочее. Ну, он такой, знаете, мент. Сейчас он на пенсии, но бывших ментов не бывает. И он сам мне говорит, ну ты знаешь, ну когда я вижу каких-то зэков таких с наколотыми руками, у меня вообще там блаженство такое внутри, я прямо такую родственную связь чувствую. Я говорю, я тебя понимаю, что я точно знаю, я не делал гипнотической регрессии, но я точно знаю по каким-то вот, ну, прошлым моему настроениям, что я в какой-то прошлой жизни был сицилийским мафиози. Потому что слова «Коза Ностра», «Аля Фамилия», «Боргата» и так далее. У меня просто вот трепет такой внутри. И у меня такое мышление всегда было такое чисто клановое. Вот мой клан и все, больше меня ничего не волнует. Просто Господь сказал, твой клан это все живые существа. Теперь я это сознание пытаюсь расширять, оно у меня опять сужается, а я его расширяю. Потому что мы все родственники на духовном плане, мы все дети Бога. Это и есть а-ля фамилия, да здравствует семья, семья Бога. И я ему говорю просто, что вот ты почему сейчас стал милиционером? Что ты в прошлом был уголовником, тебя за это в аду наказали, и вот ты против этого борешься в этой жизни, да? Но у тебя связь-то осталась с этим. Ну, преступники убегают, милиционеры бегут за ними, в принципе, бегут в одну сторону. Так же. Поэтому мы не видим всей картины, даже нескольких жизней, да, человека. Поэтому мы не можем судить о ком-то или о чем-то. Что все с позиции закона кармы, закона высшей справедливости, все делается идеально вообще.
То же самое, да, наши близкие, там дети, тоже же, скорее всего, да?
Так мы почти одних и тех же личностей встречаем из жизни в жизнь. Пока долги не отдали, просто они в разных телах, и у нас еще память ушла, поэтому нам кажется что-то новое. На самом деле старые знакомые практически встречаются в основном. Кто такие дети? Если это хорошие дети, то есть и вы их любите, желанные дети, это значит, вот это живое существо в прошлых жизнях сделало вам очень много добра. И вы сейчас по закону кармы добровольно отдаете. Хороших родителей не надо же заставлять кормить, поить, обучать детей, одевать, заботиться, также лечить. Они сами это почему? Потому что они должны отдать долг. Это живое существо что-то сделало много хорошего. А если это плохой ребенок, это враг, который не успел отомстить. Так хотел отомстить, вы что-то очень плохое ему сделали, что он из-за этого сильного желания рождается вашим плохим ребенком и всю жизнь вам портит. А если это вообще страшный враг, кровник какой-нибудь, он рождается вообще вашим плохим ребенком и еще и умирает. Его убивают, либо он самоубийством жизнь заканчивает, и вы до конца жизни страдаете со страшными силами. Так он вам отомстил. А близнецы – это те, кто были смертельными врагами, убили друг друга и в этих объятиях еще и умерли. И им сейчас дается возможность исправить эту ситуацию. Они похожи друг на друга внешне, но внутренне они всегда разные. Близнецы. Почему? Потому что они врагами были, из-за этого и враждовали. Причем еще и убили друг друга. Причем даже на этом закон кармы может не успокоиться. Элвис Пресли своего брата-близнеца пуповиной задушил при родах. И до конца жизни страдал от этого.
Хотя,
что
понимал бы, да?
В этот момент? Нет, это просто по закону кармы как бы это все произошло, чтобы он страдал всю жизнь, зная это. Так у меня у соседа, он... Машину хотел подать назад или вперед, ну так вот просто произошло, что его маленькая дочка незаметно за него встала туда, взад, он просто ее убил. Представляете, да? Какой шок для человека.
Конечно, уже собственного ребенка.
Да? Но это закон кармы. Так этот враг отомстил. Что он так хотел отомстить, чтобы просто вот до конца жизни человек страдал. Как говорили сицилийские мафиози, хочешь наказать врага, убей его брата. Вот это будет страшнее, чем ты его убьешь. Потому что карма бьет по тем местам, где мы привязаны наиболее всего. Потому что если мы к чему-то не привязаны, как это нам боль-то причинит, правильно? Поэтому, когда Чикатило и его жертв рассматривали, экстрасенсы, мне сказали, что все эти дети были маньяками и убийцами в прошлой жизни. И Чикатило это просто кармический палач, который вернул им то, что они заслужили, вот и все. Вот это более полная картина. Конечно, за это его надо казнить, в любом случае, все правильно. Раньше святые цари ведические, они отрубали голову убийцы мечом, чтобы душа вышла через верхнюю чакру, ну, одну из верхних, вишудха чакру. И так как он понес уже наказание, он в следующей жизни не будет убит. Все, карму как бы счистили, да, и может даже возвыситься до райских планет. Почему? Потому что раньше убийцу на лобное место выводили. И убийца видел, как все люди, все его соплеменники его ненавидят. И в этот момент он такое раскаяние чувствовал, искреннее, чистое раскаяние, что от всех грехов очищался. Через это раскаяние, покаяние. Его еще и убивали, и браманы, например, стояли, которые обладали мистическим зрением, они прямо видели, как он в рай поднимается, если он действительно раскаялся. Понимаете, да, у нас мораторий на смертную казнь, значит их будут убивать в следующей жизни. Карма же, они исчезли. Поэтому мы не видим картину в целом, поэтому не должны судить. Все справедливо происходит. Мы просто не знаем за что.
Хотя самоубийцы застревают между этими, как им помочь?
Махапрасад?
Так же, да,
приходит? Да.
И как часто, сколько раз?
Ну, пока он вас в покое не оставит.
А она мне не наслаждает. Просто я знаю, что моя мать кинулась под поезд. Я была маленькая.
Не, ну, нужно провести на всякий случай. Потому что мне недавно одна начинающая, она говорила, там, меня прям беспокоят, они приходят, почему ко мне-то? Я говорю, ну, просто вы уже знаете, или вернее, вы не знаете, вы можете обратиться к тем, кто знает, как им помочь. Я говорю, вот я вам объясню, вы сделаете это. Она говорит,
А если ко мне они зачастят, я говорю, вы боитесь, как это, как Вупи Голдберг в этом фильме «Привидение» стать, да? Что все к вам заполучат привидение. Я говорю, не бойтесь. Это же наше служение, мы можем помочь, значит, должны это сделать. Вот и все. Нет, нет, Махапрасад, он выйдет, просто возьмите, сделайте. Это авторитетно, это ведически. Даже Господь Читания, когда был на земле, он тоже этот ритуал хотел сделать для своих предков. Сам Бог просто своим поведением показывал.
То есть вот этот Махапрасад, в принципе, можно и для своих предков, да, сделать?
Да.
Всех? Или для каждого отдельно, или всех?
Называется пинда. Раньше женщины в ведическом обществе этим занимались постоянно, каждый день. Почему? Потому что вот это вот подношение предкам давало им на тонком плане благочестие, и они могли на Питрилоке, то есть райской планете, планете предков, оставаться и наслаждаться, пока вот это подношение подносится. Угу. Сейчас такой культуры нету, поэтому они все попадали в ад. Но если предки нашего тела, они же шаманистами были, они в тонком теле привидений, духов. Но не тех, которые здесь убиты, а просто на планете духов, которая недалеко от Земли находится. Они сосны называются пешачи.
Вот мы, наши бурятские.
Буряты, да.
Все же шаманы.
Да, все там, среди пешачи.
А, да? Все да. Там что-то.
Ну, большинство, по крайней мере. И Верховный Господь говорит об этом.
Шаманы это говорят, вот надо делать такой-то такой-то ритуал. И вот самое интересное, то, что мы тоже, когда на это дело ритуал, ну вот на некоторых фотоснимках я еще смотрела, да, там тоже видно. Прямо они вот так вот сидят. Да,
но это же это закономерно. Верховный Господь говорит в Бхагавад-гите, что тот, кто поклоняется полубогам, родится среди полубогов. Тот, кто поклоняется предкам, родится среди предков. Тот, кто поклоняется духам и привидениям, родится среди них. Тот, кто поклоняется мне, Господь говорит, придет ко мне. То есть это как, сейчас секунду, как христиане, да, говорят, тот, кто поклоняется отцам, с ними прибудет, тот, кто поклоняется ангелам, с ними прибудет, тот, кто поклоняется Богу, с ним прибудет. То есть какой наш объект поклонения, туда мы уйдем после смерти обычно. А тут все шаманисты, то есть поклонение в невежестве. Вот они и рождаются там.
То есть это получается они в духе церкви,
да? Да. Поэтому тогда с прадедом можно поговорить. Если бы он по закону кармы получил грубое тело, да? Как с ним можно было поговорить, он уже эту память потерял.
В том-то и дело, да. Ничего понять не
А нет. Они в тонком теле, конечно, они помнят с ним поговорить, поэтому можно, шаман может вызвать, там, пообщаться,
да,
с ним,
да,
и
да,
все прочее.
Но это тоже... Шаман-то утверждает, что у каждого, допустим, из нас живущих, да, есть свой ангел-хранитель в виде того предка, который давно умер. Так
нет, говорит. Если это как бы Питрилока, то, естественно, они нас благословляют оттуда. Они нам будут помогать. Так вот, на Руси, да, бороды почему носили? Борода значит богатство рода. Каждый волосок это связь с каким-то предком. Ну, этот предок-то на Питрилоке должен быть, чтобы благословлять, то есть он должен хорошее положение занимать. А если он в аду, как он поможет вообще? Понимаете, что делать?
Получается, что вот эти обряды, которые делают, да, они в принципе как бы нету, да? Особо не помогают, что-то.
Шаманские? Очень сильно могут помочь, но не вам.
Им.
Им. В каком смысле слова? Я же сам чуть шаманом не стал, я должен был посвящение получить у меня. Ну, как бы есть к этому расположенность по судьбе и все прочее. Но я не стал, слава Богу. Я просто узнавал эти вещи. Почему никогда нельзя обращаться к шаманам? Я знаю, там чудеса могут происходить. И вот моим учителем должна была стать одна очень мощная шаманка. Она чудеса творила. Ко мне на дрессировку я бойцовыми собаками занимался. Бизнесмены приезжали. Ну, это же круто раньше было с бойцовым псом. И там какие-то вечно проблемы, уголовные дела, преследования, менты вымогают деньги, компаньоны грозятся сдать и все прочее. Ну, обычная карусель. И он ко мне говорит, что делать? Я говорю, есть один выход, если ты поверишь. Он говорит, да я хоть во что угодно сейчас поверю, лишь бы помогло. Я говорю, ну, поедем. Приехали, она ритуал на отсечение проводит. Он потом мне говорит, ничего себе, говорит, все работает. Раньше мы проезжали, я вижу этого компаньона, да, на машине, мимо, он там звонит, по крайней мере, на сотовый. Сейчас, говорит, даже про меня менты забыли. До этого звонили постоянно, ну, как бы, деньги вымогали, шантажировали. Сейчас, говорит, даже менты забыли. Это, говорит, вообще, как это она сделала? Я говорю, я не знаю, я еще не маг, я только учусь, да, собираюсь учиться. Но это работает, потому что ты не ты первый, кому она вот так помогла. Просто раз и отсекла, и все про человека забыли.
А он-то чем заплатит за это?
А тем, что у шамана они не возьмут энергию жизненную, потому что он им нужен, он их проводник с этим грубым миром. Они возьмут у того, они же могущественные сущности, это не привидения вот эти грешники, которых убили, или они повесились, или что-то еще, которые здесь бродят, страдают. Uh-huh. Это довольно-таки могущественные личности. И в христианстве вот этот Люцифер, Вельзевул, Мамона, вот эти 10 князей тьмы, это вот эти вот пешачи как раз, на самом-то деле, вот эти 10 князей тьмы. И они возьмут нашу жизненную силу у нас за вот эту помощь внешнюю. То есть человек, который обращается к духу приема, всегда будет в минусе. Потому что это поклонение в невежестве. То есть закончится очень плохо в любом случае. Ты еще и родишься потом среди них. Как вот, например, вот эти люди, которые заключают договор, как христианство, да, кровью, с сатаной, с дьяволом. Это все реально просто. Вот Ленин, например, Сталин, Гитлер и все прочее. Они просто подписывают договор вот с этими, ну, могущественными, тонкими, темными силами. Они здесь им помогают прийти к власти, а потом они в рабство уходят к ним на их планету. И там в рабстве просто на них пашут. Определенный срок, который указан в договоре, вот и все. Причем они даже здесь-то не могут насладиться своими плодами, как Ленин. Разве он получил наслаждение от этой власти? Другие просто получили. Он даже не успел, ему не дали. Чем-то доказано, что и за ним, и за Сталином, и за Гитлером мощные оккультисты стояли, мощные черные маги, которые были связаны как раз вот с этими сущностями. Вот эти все концлагеря, что это такое-то было? Это невыгодно, ты войну проигрываешь, как Гитлер, да? Оттягивать войска, оттягивать транспорт железнодорожный, чтобы перевозить евреев и еще кого-то, да? Причем это не евреи были, которые вот, ну, настоящие, это были просто, вот, ну, просто больше европейские народности. Что настоящие евреи, Гитлер сам еврей, Ленин сам еврей. Там только Сталин грузин, все остальные евреи, что тогда, что сейчас. И настоящие евреи, которые обладали деньгами и властью, они не подпали под это, под преследование Гитлера, потому что они его хозяевами были. Зачем перевозить вот это все, столько расходов и живой силы, и всего остального, потому что это жертвоприношения были, понимаете? Этим вот черным силам, чтобы преломить ход войны. И последняя его вот эта вот отчаянная попытка, когда он больше 100 тысяч берлинцев затопил в метро, когда уже окружила Красная Армия Берлин, что последняя вот его отчаянная попытка такое жертвоприношение человеческое совершить, чтобы вот ход войны как-то преломить. Но у него не получилось, он и свастику повернул в обратном направлении, чтобы тоже ход войны переломить, потому что они уже проигрывали. Но за Сталином тоже мощные оккультисты стояли, их экспедиции на Тибете сталкивались порой, ну, советская и фашистская, что все искали Шамбалу, все искали вот этот путь могущества и так далее и тому подобное. Почему Сталин отправил приказ Жукову, чтобы наступать на Берлин? Ведь он же был уже в окружении. Просто держать кольцо они бы сдались сами. Нет, нужно было положить 100 или 400 тысяч наших солдат, я еще не понял, что это тоже было жертвоприношение определенное. Все эти петлицы, шевроны, НКВДшные и так далее, все это символы черной магии. Да, все эти памятники, все эти демонстрации, это огромный выброс человеческой энергии жизненной, которую эти черные маги просто принимали и использовали, чтобы дальше, ну, вот эту власть утверждать. Раньше можно было плохой поступок совершить, и никто особо не упрекнет. А вот на демонстрацию не придешь, вообще конец, ты уже не человек. Почему? Потому что им нужна была эта энергия. Что такое вот эта красная пятиконечная звезда, это же пентаграмма. Если она вот так стоит, как бы, да, как бы на двух ножках, как у нас, да? Это как бы человек, да, фигура. А если ее перевернуть, то это голова козла, то есть дьявол там. И красная звезда означает вот эта пентаграмма пятиконечная, бесконечная ложь в замкнутом пространстве. Они сделали вот этот железный занавес, то есть вот эта страна и так далее, замкнутое пространство и бесконечная ложь. И вот эта красная звезда пятиконечная, если она красного цвета, она вытягивает из муладхары чакры, то есть коренной чакры, жизненную силу, если человек на нее смотрит. Она везде была, на Кремле. Они же рубиновые, это сколько денег-то надо, чтобы столько рубинов, да, приобрести. Они же громадные эти звезды.
На тетрадках, у октябрят, на пиджаках, все, люди на это все смотрели, отдавали свою жизненную силу, часть ее. При этом они еще помнили, о ком я думаю, тоже отдаю, ну, свою жизненную энергию. А там везде эти бюсты, у нас вот голова самая большая в мире, Ленин. Мой Гуру Махарадж приезжал, увидел ее, такой, сказал, ничего себе. Я говорю, самая большая в мире, выжжено уже там в этой памяти у Маши, невольно там о Лене, либо о смерти вспомнишь, а не о Боге. Поэтому там такие грамотные черные маги за всем этим стояли, которые умели через вот эти вот тонкие вещи управлять страной. Сейчас просто управляют примитивным образом через деньги и насилие и все.
Сейчас вот расскажи нынешним остаткам ветеранов, да? Это же
кошмар. Они, понимаете, это многие это не примут. Почему? Потому что это единственное, на что они опираются. Единственное. На святое замахнулся. Ну это вообще такие империи зла были на самом деле. Это обитель зла, да, с Милой Йович, это вообще детские сказки по сравнению с тем, что творилось здесь. В Америке даже есть статья Уголовного кодекса за астральное убийство. Специальные там эти астральные следователи, они вычисляют вот этого киллера астрального, который на тонком плане удар нанес. Можно так же срок получить.
Это существа, да, которые внеземные, и так же получается с нами, да, управляют?
Вами не может управлять только тот объект, который слабее вас. А если вы не связаны с Богом через его святое имя, то вы, естественно, слабее их, это могущественные личности. Знаете, в чем дело? А если мы уже начали повторять святое имя Бога, то есть находиться под защитой Бога, мы хотим этого, стремимся к нему, то уже над нами почти никто не власти.
Как правильно?
Пока вот практикуйте его на Бога, мы его создали. Да, вы же давайте постепенно возвышать сознание.
Шаманизм, да, я вот как бы тоже общаюсь так, с шаманами, потому что подруга шаман, ну просто она стала на моих глазах. И вот у них учитель есть, ну, я считаю, он просто такой, он настолько светлый человек, он такой мудрый, он в принципе говорит все то же самое, да, что говорим мы. Да. Вот в нем такая духовность, она мощная духовность. И получается, что как, они же тоже же люди помогают.
Вы путаете духовность с мистическими способностями.
Но ему же дали эти способности, чтобы они делали.
Сверхдуша дала? Это же можно развить. Это не проблема вообще. Если кто-то мистической йогой занимается, кто просто вот к процессу присоединился, это же в каждом дремлет. Угу. Это не проблема. Просто сейчас люди путают духовность с какими-то вот определенными качествами в благости. Это разные абсолютно вещи. Духовность начинается с Бхагавад-гиты. Все остальное просто какие-то качества, какие-то мистические совершенства, которые как бы... Бывает же шаман как бы белый, как говорится. На самом деле белый шаман тот, кто просто раньше днем ритуалы совершал, а черный тут, ну, ночью. В этом разница единственная. Но есть как бы такие более-менее позитивные, которые людей лечат вроде бы и все прочее. А что толку-то от этого? Что толку лечить тело, если душа будет отдана Юмадутам? Что толку это тело окружать комфортом перед смертью, капельницами, врачами, другими лекарствами, а душу все равно Юмадутам придется отдать? Понимаете, да, в чем дело? Что толку спасать не утопающего, а его рубашку? Поэтому это все, на самом деле, временные такие вещи, по большому счету, бесполезные.
Ну, честно говоря, общение у меня было летом такое очень сильное, и у меня, благодаря вот этому общению, у меня веры больше получилось.
Нет, как ступенька это нормально.
Вообще вера, она, потому что я видела такое, что думаю, кому расскажешь, скажешь, что это своими глазами реально, вообще нереальные вещи.
Я согласен. То есть это для вас как бы была определенная ступенька, чтобы прийти к духовному знанию. Это нормально. То есть всегда нужно что-то, что сдвинет нас с грубо телесной концепции жизни. Пусть это шаман будет или какой-то йог-мистик, это нормально. Чтобы просто с платформы я это тело грубое, да, раз и сошли. Понимаете, да, в чем дело? Но что такое настоящее чудо? Это изменить сознание человека. Чтобы он действительно захотел обрести любовь по-настоящему. Вот это настоящее чудо, а не мистические совершенства. Понимаете, в чем дело?
Что мистические совершенства своя душа дала, захотела дала, захотела забрала в любой момент. Это очень такая зыбкая платформа. И это на самом деле небольшая уж такая заслуга перед человечеством. А вот если сознание человека поменять, что он действительно отказался полностью от греха и духовно развивается, вот это самое большое чудо. Это может только действительно чистый преданный только Бога сделать. Я как-то зашел выразить почтение одному буддийскому гуру. Мне просто было интересно на него посмотреть, сравнить его энергетику с энергетикой духовных учителей. То есть чистых преданных. Потому что святые, они в буддизме есть, они есть в христианстве. Чистый преданный — это платформа выше. Мне вот именно на тонком плане хотелось ощутить, в чем разница-то. И там действительно очень могущественные личности дело. Такая энергетика, такой шакти, сила. Но она тонкая, материальная. Ну, чувствуется, потому что если есть опыт общения с чистыми преданными, опыт общения со святыми, это ощущается, если вот вы чувствительны на тонком плане. Там совсем другая энергетика вообще. Она могущественная, но она тонко материальная.
Я сейчас святые, каждый энергетический, да, она чувствует же человек.
Святой — это тот, кто лишен недостатков. Излучает свет счастья. Поэтому. Выше платформы — это платформа чистого преданного, который всего себя посвятил служению Богу. А Бог говорит, служите Богу. А?
Выше святого, выше. Да?
Да. Чистый преданный — это тот, у кого одно желание — удовлетворить Господа своим служением.
Но вы же себя относите к чистому преданному.
Нет! Что? Я даже не догадываюсь. Даже бы, если бы я был чистым преданным, я бы никогда бы так не думал. Что если чистый преданный думает, я чистый преданный, это уже падение. Потому что чистый преданный в первую очередь — это смиренный человек. Понимаете?
А вы кто?
Я кандидат. И так всегда хочу думать, чтобы не пасть.
Ученики, да?
А?
А вы просто ученики. А вы кто? Слушайте.
Вы искатели истины, которые ее нашли, и вам осталось просто встать на пути и идти. Вот и все.
У меня уже прогресс, я утром рано вставить. Раньше вообще была противница.
Теперь нужно понять, а зачем мне рано вставать? Для духовной практики. Вот и все. Поэтому, например, вот эти слова, самые последние из четырех на данный момент авторитетных Евангелий, да, Иисуса Христа. Только через меня к Отцу моему. Угу. На самом деле, те, кто действительно христианство изучает, да, они говорят, ну, он не говорил этого никогда. Даже логически можно понять, что по-настоящему посланник Бога, да, чистый, преданный, это в первую очередь смиренный человек, он никогда на себе не будет заострять внимание. Он будет просто как прозрачная среда, через которую видно Бога будет. Это уже просто, так как нужна была паства, движение развивалось, так и написали. Что типа Иисус сказал, только через меня к Отцу моему. Но где он такое говорил? Это нету в предыдущих Евангелиях, более ранних. Потому что чистый преданный — это в первую очередь смиренная личность, которая себя ниже соломы на дороге считает. Которая терпеливее дерева, не ждет прощения к себе, всегда готов оказать должное прощение другим. Он никогда не будет думать, я такой возвышенный. Бхактивинода Такура, один из вечных спутников Господа, который сюда специально был послан, чтобы это знание развивать, он говорил, я заглянул в свое сердце, его сердце было чисто, он вечно освобожден, душа. Но он говорил для нас, я заглянул в свое сердце, не увидел там ни одного хорошего качества. И нет такого греха, который бы не совершил 100 000 раз в уме. Все лучше меня. Это очень выгодная позиция, когда все лучше меня. Но так только чистый преданный может считать. Я так никого не оскорблю. Все же лучше меня. А Кришнадас Кавирадж Госвами, который написал читание Чаритамриты, одно из мощнейших произведений, которое описывает жизнь Господа Читания, он вообще сказал, я более греховен, чем Джагая Мадхари. Были два великих грешника. Я ниже червя в навозе. Другой великий чистый преданный, великий Вашнав, говорил, не произносите даже моего имени, вы потеряете свое благочестие. Вот это настроение настоящего чистого преданного, который считает себя ниже всех, который в каждом видит все самое лучшее. Все служат Богу, кроме меня, он думает. но я должен служить им. Вот это великая личность. Смиренная, как Иисус мыл ноги своим ученикам. Ниже их становился. Ведь все же реки текут к океану. Почему? Потому что он ниже их. А не потому, что он выше. Они бы так бы до него просто не дотекли. Так же и к чистому преданному. Все самое хорошее. Но что он полностью зависим от Бога. Его единственное желание удовлетворять Бога. А Бог говорит, иди служи другим детям моим, чтобы они все вернулись ко мне. Духовный мир. Потому что только там они будут счастливы. А здесь тройственные страдания, здесь и мараж, здесь тригуны материальной природы и так далее и тому подобное. Постоянное рождение, болезнь, старость, смерть. Тут нет ничего хорошего.
Встать на путь служения, это что значит?
Встать?
Ну что? Голос, поменять свой, не знаю, образ жизни, как-то там мышление.
Не надо ничего менять. Единственное, что надо поменять, это мотивацию. А мотивация
для
сразу.
Для чего делать?
А мотивация, она сразу же.
Для себя.
Да, да, да. А мотивация, она сразу не поменяется. Можно одежду поменять, семью, страну, да, а вот мотивацию нет. Поэтому это постепенно происходит по мере очищения.
Очищение от эгоизма получается.
Очищение сердца, да, от вожделения, от эгоизма. Поэтому начало это повторение святой любви Бога, который Христос позволяет очищение. Следуйте правилам, предписаниям, запретам, чтобы это повторение на вас максимально благотворное влияние оказывало. Как вот, например, говорится, если хотите улучшить материальное положение, то вы должны после омовения утром в чистых одеждах 4 круга махамантры повторять на четках. Да, материальное дело какой-то город, Шрила Прабхупада был. Я не знаю, я не пробовал, потому что я больше 4 сразу начинал повторять. И мне вот их охота хоть на одном человеке увидеть, что все какие-то крутые попадаются, все тоже хотят больше повторять.
Вот, допустим, мы же тоже не освобождены же от материальных желаний.
Я тоже.
Вы тоже, что ли?
Ну, еще сердце не до конца чистое.
У
меня меньше стало, чем раньше. Это заметно.
Более женщины, да, всегда хочется красивее, что-то там. Женщины же не кажется
ладно. Нет, это нормально, нормально. Понимаете? Одну вещь. Поймите просто. От хороших вещей мы не отказываемся. Только от плохих. Потому что все можно использовать в служении Богу. Смотрите, все связано с Богом. Он в каждом атоме, так? Что не связано? Мое сознание. Его надо связать просто. Йога, связь с абсолютной истиной. Поэтому вы не переживайте, что прямо нужно такими католическими монашками становиться. Ведическая культура, она наоборот исполнена вот этой красоты, изобилия, разнообразия. Там одних этих блюд вегетарианских тысячи.
Ой, еще бы научиться.
Ну это же тоже просто время и усилия надо затратить. Желание? Да, убойная пища, это она наоборот тут и очень мало. По идее, это по количеству, по разнообразию. Очень мало. Вегетарианская пища самая разнообразная.
А у нас у бурят, если мяса нет, значит кушать нечего.
Ну, это тоже же как бы обусловленность определенная.
Да, что вот мы в такие именно условия попали.
Что вот испокон веков, предки наши так жили. А с чего вы взяли, что все предки-то? Вы смотрите, до какого поколения? Очень незначительного. Вот ты бурят, значит, буддистом уже. А буддист когда пришел-то вообще? Совсем недавно. А почему-то вдруг уже я обязательно буддистом должен стать? Ты шаманистом должен быть. А почему? Вы что думаете, все буряты всегда были шаманами? Чингисхан молился, о, творец. О Господь, творец таджиков и тюрков перед походом на Хорезм. То есть он как минимум Господу Браме уже молился, то есть, ну, управляющему полубогу материального мира, как минимум. То есть он не был шаманистом, судя по его молитве. Он как минимум был поклонником полубогов.
Получается, все те обряды, да, которые, допустим, вот у меня муж вообще часто к шаману ходит. Ну, как бы, тем более сейчас идет вот это восстановление древа, там, потомков, чтобы до какого-то колена всех знать и так далее, то есть всех почитать, вот эти все родовые обряды и так далее, вот все. И прямо вот я что-то так иногда смотрю, думаю, не перебор ли,
С одной стороны, хорошо. В чем?
В чем хорошо?
А вы скажите ему, давай дойдем вообще тогда до самого главного предка изначального, до Бога. Давай всю цепь выстроим. Зачем половинчатыми средствами какими-то быть удовлетворенными?
А он вообще, по-моему, Бога не передумает, как ты сказал?
Потому что если вот эту цепь выстраивать, то мы до Бога дойдем в любом случае. Как до самого главного изначального предка. И вот с этой стороны это хорошо. А во всем остальном это пустая трата времени, по большому счету. Ну чем эти предки хорошим занимались?
Смысл, да?
Да. Мясо ели, что ли, духом поклонялись, и все, что в этом такого выдающегося? Бурятия на санскрите значит живущие по законам Бога. Это были арии в прошлом, которые знали смысл и цель человеческой жизни. Это были ведические люди, понимаете, да? И поклонение духам и привидениям в ведической культуре тоже есть. Конечно. Разные же категории людей живут. Не все арии. Были и такие нецивилизованные люди. Поклонялись. И это было и в ведическом обществе. Почему нет? Для этого и материальный мир создан, чтобы все тригуны были проявлены. То живое существо пришло в материальный мир и хочет алкоголь пить. А Бог говорит, а извини, нет, гуны невежества. Как он за этим сюда и пришел, значит, нужно создать. Поэтому, но уже, по крайней мере, да, если какое-то поклонение идет, то уже хорошо в чем, что он какую-то высшую силу признает. Это уже неплохо, чем просто грубый материалист, который вообще никого не признает над собой. Уже кого-то признал, уже какой-то шаг есть хороший. Нормально.
Не повторите.
Какую? Ом намо бхагавате васудевая.
А вред материальный? Что для материального? У мантры мы это еще не проходили же, мах-мантры. Сначала это надо выучить.
Вы вначале это повторяете?
Буду сидеть.
А вы ом намо бхагавате васудевая-то записали? Вот, кстати, я вам.
А разве это не правильно?
Просто буква Х, она не читается практически. Бхагавате.
Ом намо.
Как она? Она же там еще употребляет анализ, да? Ом намо бхагавате васудевая.
Я
куда-то вернее вот этого.
Нет, знаешь, не обязательно, просто можете на одном тоне идти.
И в переводе она значит, что я поклоняюсь
Верховному Господу Васудеве.
Вот у нас интересная для вашей лекции, интересный тот же момент вышел. Инна говорит, что вот она, как кто из какой касты, что она не имеет права делать на церковь, допустим, этот товар, которым торгует, так и по карме это не положено. Да?
Нет, да я вообще допустим сказала, да?
Допустим, ну, к примеру.
Ну, это Инна спекулирует там.
Чем она спекулирует?
Нет, Инна спекулирует не товаром, а умственной спекуляцией. Это просто ее волеизъявление, понимаете? Она хочет просто людям, ну, вот, благо максимальное принести и как бы себе ничего не наваривать в этом плане. Вот и все. Она просто хочет вот донести до людей вот эту вот вечную мудрость света и все.
Вопрос-то, вот, если, допустим, человек, которому не предназначен по судьбе этим заниматься, но он будет с большим наваром это делать, это что? Это
тоже ничего. Ну, если к нему что-то приходит, значит, положено все-таки. Просто помните, когда в начале веки, в 90-х, много шудер побежало в бизнес.
Да.
И всех. Квартиры потеряли, здоровье, кто-то жизнь, кто-то свободу. Так же ага. Мало кто продержался. Почему? Потому что это же психофизический статус. Быть, ну, вайшим, предпринимателем. А стало просто вот престижно, и кто-то от безысходности, вот жена там, вот бизнесом занимается, иди тоже. И вояки там, и все прочее полезно. Бизнесы. Но мы же видим, что все равно все на свои места стало, в любом случае. Поэтому, ну, если человек что-то делает, и у него получается, ну, значит, Господь же дает ему такую возможность. Просто поймите, Калау Шудра Самбала, Векали все шудры. Да, все из рабочего класса. То есть, что шудра делает? Скорбит о том, что недостойные слезинки, и не контролирует чувства, наслаждается. Ну, я у нее спросил, где это сказано, покажите мне это.
Покажите мне это, потому что если вы какие-то деньги принимаете, вы в любом случае принимаете карму. Так и так.
Что принимаем? Карму.
Какие-то деньги. Почему на пожертвования живут только браманы, ну или вайшнавы, проповедники? Потому что только они максимально пытаются делать сильной свою духовную практику, и они могут, ну, очиститься от этой кармы, которая через деньги приходит. Все остальные просто падут. В деньгах самая тяжелая карма, угрокарма. Ужасная карма, сосредоточена. Поэтому только очень такой чистый человек, который постоянно очищается с помощью духовной практики, может принимать пожертвования, как-то поддерживать это тело. И то не все, от бандитов нет. Такие деньги он не сможет очистить, такую карму просто не вынесет. Они не принесут пользы. Поэтому Инна тогда просто спрашивала, а мне как-то сказали так непонятно, даже для меня. Сказал, ну уточните. Я не могу понять, почему вы так сказали.
Потому что от этого же может как бы, ну, если, например, у меня нет в природе, да, я не торгаш, я не люблю торговать. И у меня нет в природе, когда я каждый раз беру деньги от людей, я чувствую себя виноватой. Ну, то есть, а еще если я займусь, например, магазинчиком, да, и буду оценять, я каждый раз буду сомневаться. Нет, я здесь правильно действую, неправильно, вдруг там я слишком наценяю, вдруг там, ну так же, как с просадом, да, мы разводим.
Это ваш ум просто.
Вот просто ум?
Конечно. Я, например,
вдруг я шатный.
Имел склонность к предпринимательству, но это был такой маленький вайша во мне всегда. Потому что я не умел торговаться никогда.
Угу.
Хотя тянулся к предпринимательству, но я торговаться не любил. Мне было проще прийти и сказать вот так.
А все предприниматели что, торговаться любят?
Нет, настоящий вайши любит торговаться. Его хлебом не корми. Вот если вы в Индию приедете и пропадете по базару, вы увидите настоящих вайш. Которые, если вот вы подойдете и скажете, сколько, он скажет, там 200 рупий, вы достанете, он расстроится. Где экстаз-то, где вот этот торт? Потому что я же завышенную цену, ну, дал. А тут сразу согласился. Ну, у него сразу все пропадает, настроение хорошее.
Иди, попробуй, да, иди, уже уйдет. Иди, да, самый вкусный, давай, иди.
Что, настоящий вайш его...
Да, тоже приезжаешь.
Вы только будете проходить, он на вас посмотрит. Вы остановитесь. Он товар начнет расхваливать, вы подумаете, как я вообще жил всю жизнь без этого товара. Понять не могу, как такое произошло в моей жизни. Вы купите то, что он снег зимой продаст, понимаете, настоящий вайш.
Техника
продаж,
да?
И при этом он радость от процесса получает. Просто мне рассказывала мама, ну, когда мы постоянно с предпринимателями общались, сами там что-то делают. И там один еврей, ребенок, а другой армянин. Армяне, конечно, тоже торгаши, по большому счету, но все равно у них есть кшатричные вещи у некоторых. Потому что он может армянину, ну, кшатрием, воином, да, управленцем. Потому что кавказцы это же и кшатрии, которые спаслись от топора Парашурама. Потом они такие воинственные. Ну, армяне, азербайджанцы, у них есть вот эти вот предпринимательские наклонности. Также. И вот она говорит, я наблюдаю, как они торгуются какими-то наклейками. Один еврей, вайше, второй, ну, такой воин, армянин. И еврей говорит, этот ребенок, вообще выторговывает вот этот, каждый этот фантик. А армян, ребенок, ну они ровесники, маленькие дети. Что-то ему так вот это все не нравится, скажу, все больше и больше, вот это, что-то там выторговывать, меняться там, выгадывать. И что-то они раз, два, три поменялись, и в конце концов, этот еврей-то вошел вообще во вкус, давай, вот так. А этот воин, ему надоело, он сказал, все забирай. Все, у него богату стало вот это все. Уже торгашество это все. Потому что он воин, скорее всего. А брамана ему и подам-то этого не надо. Поэтому в кали-югу шудры, которые имеют склонности к торговле, шудры, которые воинственные, управлять могут, и шудры, которые еще, ну, к философии склонны. Вот и все. Но все шудры. Просто если человек начал изучать веды, он станет браманом, познает браман, то есть познает душу, дух, потом может стать вайшнавом, чистым преданным Богом. Если он не изучает веды, он становится млечным, деградирует, вот и все, варваром.
Все шутки.
А?
Все шудры
в Кали-Югу. В Кали-Югу все шудры. Все хотят почести и брамана, власть царя, богатство вайши и ответственность шуды, то есть никакой. Браман раньше выпивал как лекарство, если болел. Кшатрий на перу, вайши, когда сделку обмывали, а шудра без повода. Повод найдется в любом случае. Поэтому наша задача просто получить знания, стать браманами, потом вайшнавами. Все. Все уже дано для этого. Осталось задаться целью и приложить усилия. Но я чувствую, как все равно, вот как сегодня Ирина сказала, я все равно чувствую у вас этот духовный голод, что он нарастает, главное, во всех. Я в последнее время стал осторожный человек. Лучше не торопясь. Постепенно. Человек пусть сам придет. Да уже не в моготу станет. Мой духовный учитель даже так говорит. Человек 500 придет на какой-то семинар. Мантру, мантру давайте. А его задача дать мантру. И он говорит, ну я же не могу так при всех. Приходите завтра те, кто вот действительно уже ну, готов к духовному развитию. Только вот эти люди приходите. Приходит еще больше людей. И когда я начинаю совместно петь святое имя, люди в такой экстаз ходят, они рассказывают, даже головами вот так вот сталкиваются, как бильярдные шары. Говорю, Махарш, говорит, я порой даже смотрю, думаешь, ну не надо, что-то сильно уж фанатично. Люди принимают вообще так сильно и сразу. Потому что сейчас люди понимают, они эзотерикой уже объелись.
Да.
Они понимают, что не работает. Не работает. Единственное, что осталось, это духовность. Все. Они ищут не религию уже, а чистую духовность. Это повсюду сейчас так в России.
Эзотерика не работает?
Не работает.
Ну там тоже же умные вещи такие прям говорятся.
Говорят?
Объясняются.
Да, объясняются. Да. Ну, в принципе же все.
Проблемы и так далее.
Ну проблема-то в том, что без духовного процесса вы не уничтожите карму. Это раз. И не уничтожите материальные желания. Чтобы это сделать, нужен Бог. А где он там? Его там нет?
Там Вселенная.
Его даже в религии нету сейчас.
Ну как же в религии-то нету?
А религия не дает Бога, религия только подводит к Богу, это ее задача. Где вы видели в религии описание Бога? Хоть в одной религии. Имя, образ, качество, деяние. Имя, может быть, есть, а образ...
Иисуса только.
А он не Бог, он Сын Божий.
А его Господь, Господь называет.
Но это очень неправильно. Нельзя обожествлять учителя.
Там вечерняя молитва, это как «Господи Боже мой, Иисусе Христе, Руце Твоей, Господи Боже мой». Иисусе.
Нет, это понятно. В ведах тоже такое есть. Иногда какого-то великого святого называют тоже Бхагаван, то есть Верховный Господь. Почему? Потому что он связан с Богом напрямую. И Господь все свои энергии может ему дать в распоряжение. Более того, сам Господь говорит Шримад Бхагаватам, великому йогу Дурвасу Муни, когда он прибежал к нему, спасаясь от Сударшана чакры, диска Господа, потому что оскорбил великого чистого преданного Махараджа Амбаришу. Господь сказал, ты не понимаешь, Дурвас, на самом деле все, что есть в духовном мире, материале, мне не принадлежит, это моим преданным принадлежит. Бог же самый отреченный. Он материальный мир отдал для падших душ, духовный для своих вечных спутников, сам отречен.
А у него он или она?
Он и она есть. Есть Бог Отец, а есть Бог Мать. Изначальный Господь, изначальная богиня процветания, потом их экспансии. Всегда есть Господь и всегда есть его супруга, богиня процветания. Так, одни монахи очень сильно проповедовали отречение. Они были очень искренними, аскетичными, сила проповеди была большая. Семейные люди начали бросать тоже материальные вещи. И Господь был этим недоволен, потому что ложное отречение. И он пришел к этому главному монаху, сказал: ты знаешь, я очень даже женат. У него только в два раки 16 тысяч 108 жен. Так больше не проповедуй. Я очень даже женат. Поэтому есть такое выражение: если вы узнали намататву, то есть науку о святом имени Бога, то вам не нужно менять ни семью, ни работу, ни религию, ни место жительства. Намататву достаточно, чтобы духовно прогрессировать, не меняя своего положения. Пусть все остается, продолжайте исполнять свои обязанности. Исполнение долго очищает сердце. Со временем вы разовьете отречение. Внутреннее, настоящее. Самое главное — познать науку о святом имени. Это то, что помогает сейчас.
Не опоздать?
Понять.
А, понять.
Да. И применить. Понимать это значит...
Ограниченное время.
Понимать это значит действовать в соответствии с этим знанием. Это значит, я понимаю. А во времени мы ограничены. Ну, большая половина жизни уже прошла, в принципе. Правда, Рамаяна удлиняет продолжительность жизни.
А, да?
Да. Я-то не хотел. Смотрю, у меня линия жизни с обеих сторон удлиняется. То есть у меня шрам, и сразу видно, где линия жизни заканчивается по шраму. Смотрю, она у меня удлиняется, причем с обеих сторон. И говорю: Господи, зачем мне еще здесь-то дольше оставаться? Поэтому потом начал анализировать, вспомнил, есть же такое благословение Рамаяны, а я ее читаю каждый день.
Это где, которая самая?
Начинается она на сгибе, заканчивается сюда, да? А если она разветвляется?
Ну, это определенный выбор, альтернатива какая-то, развилка.
У меня еще там куча.
У меня стали появляться какие-то кресты.
Нет, сейчас, особенно если вы начнете повторять святое имя Господа, вы можете ради интереса, как делают некоторые, они делают снимок своих ладоней, и потом встречают и видят, что они поменялись. То есть через духовную практику я сам по своим ладоням вижу, появились те линии, которых не было. Что мне вот сказали, вот, если хочешь, проверь.
А получается, правое — это то, что дано, да? Левое — это то, что
левое. На правое — это то, что можно изменить, как я, как, насколько я помню.
Да, да. Левое — это то, что дано.
Да.
И различия такие мощные вообще.
Потом вы со временем будете это видеть, как у вас будут меняться определенные какие-то рисунки. У меня, например, не было каких-то вертикальных линий.